сказал мама. Те, кто когда-то не мог. Даже если в этой жизни это чисто девочка или мальчик, чужая душа потемки, мы должны помнить, что человек воплощает ни одно воплощение, и что там у него в душе по предыдущему воплощению. Одному Богу известно. Вот проблема заключается в этом. В итоге, как только мы тянем письменницы, и в итоге, как только вы скажете, не ходи к этому магу, а этот человек вас не спрашивал, стоит что или не стоит, вы нарушаете отцовский закон, хотя считаете, что делаете доброе дело. И в итоге получается, благими намерениями дорога вас расположена. И тот маг, которому вы посоветовали не ходить, может вам извините еще за это и будет прав по законам отца. Почему такие люди ходят к таким товарищам? Да потому что владыки кармы очень часто строят ситуации, чтобы люди отработали свои негативы. Здесь лучше всего отрабатывать. Понятно, да? Когда им какой-то другой человек настает по полной программе. Я понимаю, что если так смотреть, то это страшно, надо друг другу помогать. Надо, если мы друг у друга спрашиваем, а стоит ли ходить? Подошел? Вон, Сеня, ты снимаешь, выбирай ключ. Сеня, снимай, выбирай ключ. Вот он, вот этот.
Не-не, там.
И все. То есть, если к вам подошел человек и говорит, стоит ходить, не стоит, тогда вы можете сказать, там, стоит или не стоит. Если вас никто об этом не спрашивал, а вы сами лечили, не ходи туда, вы нарушили закон отца. И вот сейчас одному из вас, когда приходит помогать, вот этот человек сказал, не ходи туда, а ему за это, мягко говоря, впаяли. Ну, слышно, вот так вот, что человек сам с этим не справится. Сейчас мы сегодня пройдем тогда технологию, как подчищать себя. Я обещал вчера, но сегодня уже, так сказать, конкретно придется проходить, потому что это очень важный момент. Это первое. Я понимаю, что звучит странно, но благими намерениями дорога вас обязательно простроена. Поэтому, если не спрашивают, если вас не советуют, не лезьте вы в эти дела, как бы ни хотелось, очень вам советую. Один из вас уже чуть не залетел на эти дела, ну и не получил по здоровью, называется. Все. Раз владыка показал мне такую ситуацию на одном, значит, есть возможность таких накоплений на другом. Все. Вот все, что могу вам сказать. Это первое. Поэтому очень вам советую. Что подходит еще второй вопрос. Тоже очень интересный вопрос, очень важный, тоже с благих намерений. Вот я вчера была в практике, и меня растворило. Хорошо это или плохо? В принципе, если мы возьмем более высокую подготовку, когда вы пройдете 10 синтезов, это уже не стоит делать. Вы должны быть собраны. Но для второго синтеза это очень хорошо. Все, что вы были вот так, у вас вдруг остановилось, и вы раскрепостили. Мы вчера проходили закон, раскрепостили. И когда вы чувствуете, что внутри или вокруг вас что-то вы сами растворились, в практике это хорошо. Вы раскрепостились. И в этом растворении сожглись, отсеклись какие-то ваши лишние взаимосвязи. Опять же, вы говорите, какие лишние взаимосвязи, контроль? Никакого контроля. Лишние взаимосвязи определяются отцом, владыками кармы, владыками событий, вашими владыками. Не надо вам на это обращать внимание. Главное, опыт. Вы когда-нибудь, даже в психологии, опыт глубинной релаксации, когда вы растворяетесь, считается самым лучшим опытом, который восстанавливает нервную систему и вообще физиологию. То есть, когда человек смог расслабиться настолько, что у него возникает ощущение растворения. Когда у него это возникло на практике, он начал чуть-чуть, а то и растворился, это плохо, и начал дергаться. Второй вариант из этих же вопросов всех говорит. Когда соединяется с владыками, внимание, где их нужно поставить? Ну, так слово сказать. Я говорю, они что, куклы? Или ты представляешь, что одного поставлю здесь, другого поставлю там, третьего вот тут. Причем там еще такой вариант. Плоско поставить, горизонтально. Я говорю, ну, вот эти, они живые существа. Если ты с ними синтезируешься, они сами станут там, где надо. В чем зависимости от необходимости, они могут стать и по бокам, и владыка впереди, и владычица сзади, и впереди владыка, или просто владычица, то есть один человек. Человек. Владыка — это степень их посвящения. Владыка — это седьмая степень посвящения. Была в прошлой эпохе, осталась в этой. А так, в принципе, это еще и человек. Единственное, что, может быть, они имеют физическое присутствие. Мягко говоря, а чем разница, вышестоящее тело и нижестоящее? Тем более у них синтетические тела на вышестоящей планете. Это синтез всех присутствий, так мы скажем, синтез всех накоплений. Прошу, там где-то вот стульчик задний звоном есть. Видели? Поэтому не следите за словами в любой практике и в любом действии. Индивидуальном, дома. Никого никуда ставить не надо. Поэтому в практиках мы говорим, мы синтезируемся с владыкой. А там уже куда он станет. Второй моментик тоже. В практике вчера один человек захотел послать мне капельку любви. Владыка, как там, слава богу, увидел, тут же перекрыл. Мягко говоря, любовь шмякнула. Ну, а перекрыто. То есть человек сам потерял каплю огня. Зачем? Я спрашиваю, зачем мне твоя любовь? Вот из вас. Ну как зачем? Слияние. Ну зачем все? Ну синтезируйте и так. Если мы находимся в практике, то извините, мы всегда синтезированы с владыкой и отцом. Так вот, корректно подумайте, у кого любовь выше? У нас с вами или у владыки и у отца? И если мы вначале, я понимаю, думать-то нечего, но мы тогда, посылая любовь к соседям, ставим себе наравне с отцом. А выдержим. Ну вот подумайте, в начале практики мы синтезируемся с владыкой, групповым огнем, то есть сразу больше, чем каждый из нас. И владыкой, кстати, то есть индианский огонь выдержит. Потом мы синтезируемся с отцом, всей группой, то есть это всегда выше каждого из нас. Естественно, огонь отца — это не что-то такое абстрактное, а синтез, мудрость, воля, любовь. И все восьмерицы одни, что мы вчера писали, синтез, вот до воссоединенности усилий образа. То есть отец нам дает сразу восьмерицы огни. Любовь там обязательно есть. Знаете почему? Потому что любовь — это сила соединяющая. И если мы синтезируемся с отцом, и не возникнет контакт любви между ним и нами, мы не синтезируемся. То есть, вот для себя отметьте в голове, это просто у кого-то в голове нет. Вначале идет подготовка человека, образ. Это огонь образа. Потом идет усилие. В чем усилие? Когда мы синтезируемся с отцом, мы делаем усилие. Мы утвердили, что всей душой своей или всем сердцем мы синтезируемся с отцом. Вот это утверждение является усилием. Потому что вы затратили слова, чтобы сказать, что вы синтезируетесь с отцом. Это тоже усилие. Усилие — это не только когда вы ногами двигаетесь, когда вы правильно думаете, это тоже усилие. А синтез с отцом — это правильно мысль.
Мы самой практики, мы за вами повторяем эти все слова.
Не обязательно.
То есть можно повторять, можно
нет. Можно повторять, можно нет, это зависит от человека. Если бы нужно было повторять, я бы сказал вам, повторяйте. Есть разные, вот сейчас дойдем до накопления, третий вопрос. Просто это важные вопросы для начинающих, которые вы должны четко отработать. Вот, даже если вы не начинающие, вы в предыдущих эпохах были ученики, у вас сейчас начинают срабатывать ваши ученические опыты, вот два вчера сработало получается, один я сразу бил, второй только сегодня мне рассказали. Это ваше накопление предыдущих эпох. Это хорошо. Они начинают срабатывать. Но при этом мы должны еще вспоминать правила учить. Пока не закрывай, Дим. Пока не закрывай, пока опоздавший пройдет 15 минут, посиди. Все нормально. Через 10-15 минут закроем. То есть мне нужны опоздавшие, чтобы дверь закрыть. Иначе наши куртки могут получить ноги. Ну, уйти сами не может получить волос. То есть вы делаете усилия тем, что вы уже обращаетесь к отцу, говоря, что мы синтезируемся сердцем. Потом у вас возникает воссоединенность. Я говорю, что все религии отрабатывают вещи. Что значит воссоединенность? Легато, соединять. Когда у вас не соединение работает, когда вы усилием пытаетесь соединиться, а когда уже есть контакт, и вы что делаете? Начинаете его углублять. Что значит углублять контакт? Ну, вообразите такой шланг, пока ты вначале бежит одна капелька, потом две капельки, потом три капельки, а потом поток начинает, ты сильнее бежишь. Вот воссоединенность — это когда между вами уже контакт установлен, между вами — это может быть между группой и ведущим, может быть между человеком и отцом, между группой и отцом, ну любые варианты. Между вами и вашим коллективом рабочим, ну, на работе профессиональной. Между, если вы директор, то между вами и вашей фирмой, потому что фирма — это тоже, извините, коллективное начало. Не серьезно, и это надо отслеживать. И там обязательно должна быть воссоединенность, чем ты обмениваешься с фирмой. Вот воссоединенность почему так названа? Не важно, чем ты обмениваешься с человеком, с отцом, главное, что есть обмен. Воссоединенность предполагает закон обмена, общения. Почему Гаутама всегда в предыдущей эпохе говорил: внимательны будьте к крылаткам и вообще общайтесь с нужными людьми. Прям так скажу, перевод такой. Что значит нужно с правильными людьми, он говорил? Он говорил, что основная задача ученика и его общины — это чтение правильных книг, но которые не загрязняют мозги, так сказать. И общение с правильными людьми, которые, мягко говоря, не навешивают лапшу на шею. Тоже отвечательно. На уши это ладно, а вот на шею это уже хомут называется. Вот вопрос воссоединенности: с кем вы общаетесь, с кем вы действуете, что вы читаете, и вообще, неважно, в семье, в профессии, везде. Вы говорите: вот у меня в семье ребенок вообще не готов. Кто скажет, что он никакой? Если он к вам пришел, даже если вы, у меня была ситуация, когда я был женат, а у женщины двое детей было. Если она пришла с двумя детьми, значит, эти дети, мягко говоря, и мои в том числе, как-то были в прошлых воплощениях. В этом там не доработал, в этом надо доработать, доучить, довоспитать. И на таком отношении там выиграл все процессы. Все психологические, потому что на край был взрослый детский, ну как, подростки. Это взрослый, соображать, что происходит, там крах один, крах другой, соединение третье, непонятно почему. Все нормально, воссоединен. Если ты находишь правильный контакт с ними, то это все перестраивается. Вопрос в чем? На чем вы обмениваетесь, углубляя свою воссоединенность? Если вы ищете еще соединение, то у вас усилие. Видели? То есть это может быть везде. Дальше у нас идет безмолвие. Я понимаю, что мы проходим одно и то же. Самое парадоксальное, что на следующем семинаре мы еще раз это будем проходить, потому что это тема третьего семинара. Но раз задали вопрос, это важно пройти, иначе мы тут друг другу нашуем капель любви, а потом не будем знать, куда и как их отправить из нас. Возникает безмолвие. Что значит безмолвие? Это когда ты на более высоком этапе готов к чему-то. Знаете, так вот, когда идешь по жизни, говоришь: то, что надо. Неважно. Там, или человека увидел, влюбился, или магазин наконец-таки увидел, который ты искал, или еще что-то увидел. И вот это момент безмолвия, как все сошлось. Ты готов войти в этот магазин, ты готов познакомиться с этим человеком. Ты готов еще к чему-то, когда ты сказал: «У-у-у!» Или так, вам подписали бумагу, там, отпуск. Бега в начале паузы, подписали. Вы же не знали, подпишешь, не подпишешь. Дрожь была. Подпишешь, не подпишешь. Подошли, подписали. Вот такая. Вначале секунда безмолвия. А вот спасибо. Но вначале секунда безмолвия. Вы встраиваетесь в новую ситуацию. Вы встраиваетесь в новое достижение. Вы встраиваетесь в новый взгляд. Вы встраиваетесь в то, что вы достигли. Сказали. И вот эта пауза маленькая. Их, кстати, по жизни достаточно много. Но не все люди достигают безмолвия. Они вначале ходят в молчание. Говорят: у, это еще молчание. А вот когда изумление переходит в ступор внешний, это безмолвие. Ступора может не быть, когда внутри вы счастье от того, что произошло. Это тоже безмолвие. Знаете, так вот произошло что-то, вы балдеете от этого, и счастливы. Все, вам ничего не надо, вы счастливы. Нет, вы живете, вы работаете, там семья, дом, дети, там, но вы счастливы тем, что произошло. Вот это безмолвие. Вот беременная девушка сидит, когда женщина узнает, что она беременна, она счастливая. Ну, если долгожданный ребенок, вообще счастлива, это безмолвие наступает. И что бы там ни было, жизнь продолжается, работа продолжается, семья продолжается, там свои плюсы и минусы. Но внутри у женщины идет такое безмолвие, счастье от того, что она носит новую жизнь. Ну, я, тут женщин просто много, не знаю, кто что как проживал, у кого есть дети, у кого нет. Но вот это счастье того, что ты носишь новую жизнь, называется безмолвие. Ну, это не только женщинам, но и мужчинам другая часть, что он носит, другие возможности. Но вот это безмолвие, как постоянный процесс наступает. Внимание, теперь главное, к чему я веду. Только после этого наступает любовь. Только после этих четырех маленьких певицей наступает любовь. И вот потом начинается любовь. Если у вас не было безмолвности, воссоединенности, каких-то усилий, какого-то образа, любви не было. Была привычка любви, желание любви. Хочу любви, она у меня будет, и я сам ее выдумаю. На этом, кстати, очень много семей. Строятся, а потом разрушаются. Надо любить. Буду любить. Я есть. Любовь, по большому счету, возникает, когда вы прошли вот это. Если вот это прошли, любовь может стать истиной. Если вы это не прошли, любовь, ну так себе, она есть, потому что... Знаете, такое, вот в чем разница? У каждого человека есть какой-то задел любви, запас любви, ну так объем любви. Есть. Вот можно полюбить от Бога, когда Он дает новую любовь. А можно полюбить от своего запаса прочности? Ну, это и есть любовь, есть. И ты этой любовью, ну и надо когда-то примить, любишь другого. Можно? Можно. Но это к тому, что каплю любви посылаешь себе от своего запаса. Любишь другого, и начинаешь с ним обвинить своей любовью. Он со мной своей любовью. Но отец эту любовь не утвердил, не закрепил, не направил. Кто-то там сказал, не послал. Ага. Не послал вас на эту любовь. Он только направил туда, чтобы вы ее отрабатывали. Все. Все понятно. После любви наступает мудрость, воля и синтез. Уже как вышестоящее. То есть если до этого вы не прошли четыре позиции, любовь не истинная, не глубокая, поверхностная. Или от вашей жажды любви. Есть физиологическая жажда любви, телесная, когда надо, инстинкты требуют. Есть душевная жажда любви, когда надо, чакры требуют, переполненные. Той любовью, которую вы уже раньше имели. Угу. Есть владыки, кармы сводят. Говорят, ух ты, какая любовь. Поведешь, не поведешь. Повелся. Ну, посмотрим, как они себе это отработают в ближайшее троеточие. В конце лет. Мне подходила одна женщина, слушай, что мне делать? Я говорю, что случилось? Да у нас бабушка и дедушка прожили 45 лет, на старости сказали, умрем хоть свободными и разводишься. Я говорю, что случилось? Ну разводься, ладно, и решили. Да они и семью на уши поставили, все имущество на уши поставили, накоплено за 45 лет, на этом дети, внуки уже живут и пользуются. И мы не знаем, что делать. Я говорю, карма. А что вы жили за счет бабушки и дедушки? Они имеют право принять такое решение. Да они любили друг друга 45 лет. Я говорю, все, вот у них был запас любви. Он мог закончиться за 5 лет, яркая любовь. За 20 лет, средняя любовь. За 45 лет, любовь течет спокойно. Некоторым зашло. А что? Чем ярче любовь, тем больше ты ее тратишь. И если тебе отец ее не восстанавливает, то рано или поздно ты ее потратишь. Свою накопленную. То же самое, чем ярче мудрость, тем сильнее. Ты написал новую книгу, глубоко отмудрил там какую-то тему. Ты ее потратил. И если отец за эту книгу тебе мудрость не восстановит, ты после этого полный дурак будешь. Никогда не видели профессоров, которые внутри не защитили докторскую? А потом, кроме этой темы, даже в своей любимой профессии ничего сделать не могут. Они отмудрили. Они не все сделали от отца, они все отдали от себя, а отец и мудрость не восстанавливают. И вот с одним общаешься с профессором, да разве с университетом, с преподавателем, доктором, видно, что у него мудрость крутится, отец ему восстанавливает, потому что он идет в тенденции правильной по законам природы, и отец ему помогает восстановиться. А с другим общаешься, говорит, каким он умным был, когда еще не защитил докторскую, то есть не написал эту диссертацию или книгу, и мозги еще имели запас мудрости. И каким дебилом стал после того, как это сделал. Говорят, у него все личностное проснулось. Да нет, ничего не проснулось. Оно и было. Просто раньше это окрашивалось мудростью. И при личных реакциях, за счет своей мудрости, он мог адекватно взаимодействовать. Мудрость закончилась, личные реакции остались. Адекватное взаимодействие прекратилось. И подперло все, что человек имеет, но мудрости-то у него нет уже. Она не окрашивает его действия. И в итоге, если раньше человек был обаятельный, и в этой мудрости, ой, какой хороший, то после того, как мудрость закончилась, человек остался человеком. Понятно. Вы говорите, а как же там страсть? А как же? Он же накопил. Он накопил не мудрость тогда, если отец ему не восстановил. А что-то ниже стоящее. Кстати, информация и знания относятся к безмолвию, а не к мудрости. Что там спрашивают, знание этого имеет? Да, безмолвно. Если у вас информация и знания усвоились, даже те, которые вы сложили правильно, они стали для вас безмолвием. Что значит безмолвием? Ну представьте, компьютер, внутри база данных. Перед вами открытое окно, действующее компьютер. Пока вы нажмете нужные кнопки, файл не откроется. Там есть база данных, там есть масса чего, но пока вы не нажмете клавишу, он не открывается. Он в окне и называется полное безмолвие. Вот то же самое у вас, когда вы усвоили знания, вы не компьютер, нет. Просто процессы аналогичные. Люди сделали компьютер, сканируя себя. Не люди сделаны под компьютер, раньше их не было. Наоборот, люди создают компьютер, смотря на окружающих и на самих себя. Так вот, все ваши знания, которые вы раньше имели, они у вас усвоены. И стали чем? Вашим безмолвием, вашей базой. И пока вы не продумаете нужных мыслей, нужных связок и нужные варианты, эта база у вас не включится. Вот вся база ваших накоплений называется безмолвием. Именно поэтому в Василисе на уровне безмолвия работает ваш синтез образа. И в прошлый раз мы говорили, что синтез образ синтезирует все накопления Василисы, выражая характер, выражая проявление человека, выражая накопление человека и так далее, и так далее, и так далее. Именно синтез образ. Увидели? Увидели. Ну а теперь что происходит? Вот мы сейчас с вами на занятии. С чего я начал? Вы решили послать капельку любви. Но вы же послали капельку любви по своим накоплениям. Любовь, любви, рознь. И согласитесь, что у каждого свои объемы любви. Запомните, нельзя посылать любовь. Мы это уже 8 лет говорили. Синтез действия, это мы 8 лет. У нас когда Чечня война начала. Вот ко мне группа учеников говорит, давай, с нашим огнем пошлем на любовь. И загасим эту войну. Я говорю, что приду. Ну вот все подумайте, что вы говорите. Мы посылаем любовь. Она приходит к другим людям. А эти люди любви не имеют. Подобное же притягивает подобное. Если подобное не притягивает подобное, то любовь у тех людей является чем? Ненавистью. Она переходит прямо в противоположный знак. Вы послали своему ребенку мудрость. Мудрости у него не на грош, и вашей мудрости он не верит. Ладно, у него мудрости полно, но вашей мудрости конкретно, мама и папа, он не верит, у вас нет контакта. Ваш огонь любви во что в нем превратился? В самую яркую глупость. Почему яркая глупость? Потому что у вас огонь мудрость. Поэтому глупость будет очень яркая, и вы ее увидите. Потом скажет, как ты такой умный, раньше все мог, а тут такое надел. Он говорит, да сам не знаю как. Стрелки на себя перевели, вы послали ему мудрость свою, то есть вы его послали. И глупость будет очень яркая. Вы поставите телефоны своему другу с детства. А у него воли нету. Вернее, своя-то воля есть, но той воли что-то сделать, что вы от него хотите, у него нет. Вот разница, смотрите. Воля у человека есть, а другой у человека есть. Вы видите, как правильно сделать? Я не вижу, как правильно сделать. Вы мне послали волю, чтобы я сделал усилия, там, сложил это все и сделал как надо. У меня эта воля как дойдет? Как безмолвие, без воли. Почему? Я не вижу, как это сделать. И от вашей воли это видение у меня не проснется, пока я сам это не сделаю. Вот это и есть стучащимся откройся. Владыки никогда не отвечают на вопросы, пока ученик не созреет до них. И на некоторые вопросы владыки молчат. Не говорят, на чего они молчат? Только не готов. Потому что если владыка даст свою мудрость, ты даст там глупостью. Пока ты не созреешь и сам не рассчитаешь хотя бы основы вопроса. Знаете, такой 50% плюс один. Вот ты когда свою волю, у тебя она станет ненавистью. Некоторые ученики других школ, позанимавшись с владыками, начинают ненавидеть всю эту систему. А у некоторых, я встречаю, когда они просят нам, как только они слышат слово «Иерархия», опять это иерархия! Я в Дом Отца пришел. Я говорю, ну Дом Отца состоит в том числе из иерархии. Это 1/8 часть. Опять это иерархия, только к отцу восхожу. Человек наполучал, не отладит. Он посылал им, ну, любовь, своя мудрость. Они, ну, как вначале, вчера, одному ученику показали, мясо ее на себя еще не брали, и возвращали товарищу. Но товарищ считал, что то послал, а ему вернулось. В итоге товарищ получал уже не свою мудрость, а свою глупость, ярко возвращенную во мне владыку. С другим знаком. В итоге у некоторых аж ненависть к владыкам и к иерархии. Я говорю, ну ты к святым обращайся, да. Я говорю, а в церкви тоже, так и названо, церковная иерархия святых. Это другое! Я говорю, в чем разница? Потом нашел уже, как это объяснять людям таким, немного злящимся. Я говорю, бери философские, советские слова, чисто материалистические, там, ЦК КПСС написано. И там написано, что иерархия – это управление сложными многоуровневыми системами. Это в самом простом выражении, там есть еще пару фраз посложнее. Сложная многоуровневая система организации разных объектов, субъектов между собой. Ты должен быть организован в обществе, да, общественная иерархия. Должен организован быть на практике, да, профессиональная иерархия. Все равно есть директор, есть рабочий. Никуда от этого не деться, иначе, ну, это иерархия. Точно. Спасибо. Кстати, кто-то не знал из здесь сидящих, что это иерархия. А что это по-другому? Назовите другим словом. Иерархия. Так что по жизни все пронизано иерархией. Нам говорят о демократии. Чем я говорю, что демократия – это власть демонов. Прикол. Вот из этой же оперы. Вы отдали свой голос. Слушайте, вначале было слово. Мы сейчас изучаем слово. Вы отдали свой голос. Если вы его отдали, вам хрен кто его вернет. И 4 года этим голосом пользуются как хотят. Вот в нормальном языке вы изъявили свою волю. Но это не хотят вам как формулировку предлагать. Потому что если вы изъявили волю, вы также ее можете не изъявить потом. И вы чувствуете себя достойным волевым человеком, который изъявляет волю, то есть является единицей общества как гражданин и может направить это общество куда надо. А вот когда вы отдали свой голос, у вас в подсознании срабатывает, что вы уже отдали, все, не вернешь. 4 года с ним, что хотят, то и делают. До следующей его сдачи. Вот чем отличается иерархия от демократии. Иерархия – это когда вы изъявили волю, а потом свободно по вашей воле складываются обстоятельства, выбор власти и все остальное. И вы можете этой воле еще влиять на это, потому что вы изъявили. И можете за это изъявление еще что-то. А когда вы отдали, ну, знаете, что такое отдать соседу. Может не вернуть, правда? Может вернуть, может не вернуть, как сложно. Как у него совесть позволит, если вообще она есть. Или как обстоятельства позволит. Он скажет, я к тебе верну. Ну я тогда перестану быть там депутатом или кем-то, да? Начальником. Не хочется. Я так привык к этому месту. Я такой профессионал. Никакой в этом. То есть, как только человек заявляет, что он стрессован в этом, явно уже есть проблемы. Однозначно. Тот человек, который не имеет проблем, он об этом не заявляет. Тот, который имеет проблемы, говорит, я профессионал в этом. Если вам это сказали, вспоминайте Пушкина, мы созерченные и плохи. Прав был. Мысль изречённая есть ложь. Мысль подчёркнута изречённая. Это не значит, что слова не надо говорить. Он лишь говорил, думай о том, что говоришь, как говоришь и зачем говоришь. Иначе результат будет печальный. Вот на это обратите внимание. Поэтому просьба такая. И в доме отца есть такой закон. То друг другу люди не любовь. Ни мудрость, ни волю, ни синтез не посылают. Не направляют. Ну, посылают это, вместе с этим послали подальше в любви. Не направляют. То есть поделились любовью своей, а если она у вас не зенька, не зенька. Вы другого человека своей любовью, мягко говоря, себе вниз. Если она у вас высенька, высенька. Вы мягко другого человека поднимаете и вешалку ему делаете. Видели там? Висят. Картинку посмотрите, повешенных. Если ваша любовь, мудрость выше других, и вы ему послали это, вы этого человека этой любовью повесили. На физике это номинально, а в других планах это может быть вполне реально. Так и называется, удавить своей любовью. Никогда не слышали? Вот не термин. Так вы поймите, для физики удавить нельзя, а для души только так можно, потому что захлебнувшись от любви, душа тонет в любви, уже не знает, что делать, и в итоге гибнет. Ведь душа может обработать только столько, сколько она может обработать. Это простые вещи, но они очень важны для сознания. Вот мне и говорят, вот там послали любовь. Владыка сразу почему-то стенку поставил, и я эту каплю не принял. Я даже не знал, что мне послали. Я скинтезит владыка, владыка тут же перекрывает стенкой. Вопрос. Если у меня достаточно своей любви, зачем мне чужая? А я свою любовь на группу не трачу. Не думайте, что это истощает. Моя задача стянуть с вас негативы. Да, вот это уже сложнее. То есть каждый вечер я чищу, зачищаюсь от негатива в группы. Но вы в этом не поможете, потому что вы не знаете, что я втягиваю на себя, как ведущий. Ну, то есть, вчера мы преобразовали астрал на эфир, ваш астрал с новым эфиром мы подчищали там уже вечером дома. Стоило там формировать. Такой полевой активации был. Это есть, это работа ведущей. Только нормально, поэтому это взялся за глушник, говорит, что не дюж, знаешь, такое. Это вот как раз из этого. То есть, если мы входим в новое, старое, я должен помочь вам. Это отец делает, владыка делает, а на физике я делаю. Они киваться некуда, это закон дома отца. Все. Вот это да, но вы в этом тоже не поможете, потому что это профессиональная ученическая деятельность. Это и есть закон ученика, который работает для человечества и для ученичества. Я не себя, я говорю, что вы такие же. Я на этом примере показываю, что если вы что-то отдаете другим, другие вам возвращают тоже что-то. В кавычках возьмем что, это может быть любое, что они имеют. А когда я сознательно вчера обиделся, мы будем транслировать планы, извините, все накопления предыдущей эпохи, все, что можно сожгли, все, что можно отец жил, все, что можно владыка жил, а все, что они не смогли жить, мы тянули на себя. Я сказал, на потенциал дома по остальной галактике, которым мы координаты. А уж то, что и здесь нельзя сделать по-человечески, что значит физически, ну то уж точно вас, и пожалуйста, преодолевайте. Увидели? То есть у нас тройной уровень защиты. Отец сжигает, владыки сжигают, владыка групповой сжигает, потом владыка индивидуально сжигает, ваш, тот, кто вас видит, а потом еще включается координатор дома по отца метагалактики, это мы соли, или те координаторы, которые ведут синтез, если здесь на этом месте у нас больше 20 человек ведет, там несколько пар ведет. Ну, в парном режиме больше огня просто, и больше стягивания негатива на себя. Ну, понятно. Двойной огонь сильнее, чем один на огне. И последний вариант, это когда мы уже даже на физике стягиваем. То есть для физика обычно не затрагивается ни о том, ни логиками. А мы, живя на физике, имеем право именно на физике стянуть для себя ваши физические проблемы с прошлым опытом. Стягивая не личным, стягивая это дом отца, метагалактики. Мы тем огнем и синтезом, что накопили, это мягко говоря, перерабатываем и шагаем. Это станция на нас, но это уже вопрос ученического роста. Ученик должен уметь выдерживать любые коллективы людей. Вы не думаете, что мне это сильно сказывает, хотя сказывает. У вас 20 человек, а я иногда вел и по 300. У меня были 30 человек летницкие, бесплатные семинары у нас летние. Сюда съезжаются все, кому не лень. Новеньких тоже валом. Обычно новеньких даже больше, чем стадичных. То есть все становятся практики. Старенькие знают, как работать, а новенькие знают, что лучше почиститься и послать все, что не надо. Ну, особенно там магические группы радуются. Приезжаешь, и ты только успеваешь отрабатывать и отслеживать то, что тебе, ну, что помог. Они на тебе пытаются отработать свои магические технологии, говорят, как они высокие, а ты хочешь и прикалываться. Ну, для ученика тренировка очень полезная вещь. С мечом. Никто это не отменял. Поэтому где-то много, где-то мало. У вас единственное, о чем сложнее новость, там-то я веду в России, Россия уже как бы на Украине, там уже мы долго работаем. А Белоруссия новое государство, как бы мы ни были союзными там и все остальное, это все равно отдельное государство. И при вхождении в отдельное государство, почему я в прошлый раз говорил, владыка сказал, здесь свои плюсы и минусы. То есть эта территория не разработана огнем, и только через нашу с вами работу разрабатывается. Поэтому сказывается не только ваш групповой эффект, а сказывается еще групповой эффект человечества белорусского, то есть ваши 10 миллионов, и вообще целостный результат. То есть идет такой полезный обмен, когда огонь дома отца отдается Беларуси, и от этого ее территория начинает развиваться. Дом отца Беларуси, как таковой, начинает развиваться. Что значит развиваться? У каждого человека, а тем более у людей окружающих, индивидуального дома отца нет, только коллективный. И чем больше там огня, тем активнее, понятно, эта территория, эта человечка, ну, развивается отцом. Тогда отец может сюда привлекать более лучшие условия жизни. И бить это там, ну, в лучшем условии жизни. Сразу скажу, никакие там выборы людей, утверждения, которые на этой территории отец не затрагивает. Отца интересно, чтобы жизнь развивалась, чтобы все были накормлены, живы и восходили эволюционно. Все остальные человеческие варианты – это ваша проблема. Вы сами их решаете. Вот это закон автопорта. Поэтому не надо никому ничего здесь посылать. Вам это возвращается как, понятно, как вы можете взять. Вот это обратите. И еще такой моментик, вот исходя из этого. Обратите внимание, что в конце каждой практики мы отдаем огонь в дом отца. Дом фа отца метагалактики и дом фа отца каждого. И каждого дома. Почему? Тот огонь, который вы накопили, вы должны усвоить домом отца в целом. Вашим. Почему дом отца метагалактики? Потому что он достаточно большой, там много огня, и он может уравновесить все наши накопления. Почему мы не отдаем, допустим, дому отца, который рождается в мире? Он еще рождается. Его надо еще сделать там за 14-16 синтезов. Кстати, некоторые из вас забывают, некоторые пишут только для самого себя. Даже беря для самого себя, вы должны помнить, что за 14 синтезов, которые мы с вами пройдем, вы возжигаете дом отца на этой территории. И таким образом вы служите отцу, находясь здесь. Вот так синтезировал отец новости. То есть раньше служение – это специальные практики, то есть сейчас служение – это вот обучение огню отца и восхождение в огне отца. И таким образом здесь формируется такой коллективный дом. Ну, Минск, как здесь называется. Вся эта столица, здесь он будет влиять на всю Беларусь. И в тот дом отдавать огонь еще нельзя. Почему? А там нечего. Что такое два синтеза? Когда некоторые другие дома, тот же московский, 32 синтеза имеют, там киевский 12 синтеза имеют. Ну, другие рядом стоящие столицы. С двумя синтезами, мягко говоря, неравновесие. Вот мы же и пытаемся поднять, чтобы везде было равно, чтобы было везде четко. Увидели? Увидели. Вот все вот эти вещи, они в синтезе работают. Но это надо видеть, осознавать, осмыслять и действовать этим. Ладно. И последнее тоже из того, что спросили ученики, говорят, а вот ко мне лезет воображение, когда я вижу Владыку. Ну, как я сказал, так я говорил, да? Ну, там, может быть, другой чуть контекст был, но плохо это, как это ответить? Я говорю, это хорошо, это сказать не надо. Вчера ко мне подошел другой человек и говорит, а вот мне воображать или нет? Я говорю, воображай. Это наоборот хорошо. Некоторые говорят, ну вот, это ж плохо, я воображаю, значит, это нереально. Вот на вопрос. Вот есть такой закон в науке, позиция наблюдателя. Ты можешь вокруг себя видеть только то, что имеешь. Правильно? Правильно. Значит, вы смотрите на меня, я смотрю на вас. И чтобы расшифровать то, что я вижу в световом потоке через глаза в голове, я должен что сделать? Вообразить. То есть мозг расшифровывает то, что он видит в окружающем, голограммно. Голограмма — это 11-й уровень восприятия. Это очень... Он голограммно в основном расшифровывает новое, а старое — то, что он уже привык видеть. Ну что делать? Воображает. Вам надо различить, что есть образное мышление, но это мы будем проходить на четвертой ступени, на четвертом смысле. А есть воображение как процесс, да, синтеза образов в нашем головном мозге, причем не зависящий от серого вещества головного мозга. Это такой процесс, ну, для вас будет легче всего сказать энергетический. Потому что есть научные факты, когда мозга у человека нет, он всохся или вытек в какой-то травме. А воображает и соображает лучше соседей. Был такой научный факт, когда лом проснул, а второй научный факт, когда там пуля прошла, удалили одну часть мозга. Он продолжал жить, защитил докторскую, имел вполне адекватный вид. Но когда после смерти его вскрыли, а там половина мозга нет. Опросили всех, он был даже адекватнее всех соседей, ну с половиной мозга. А был вариант ученого, который завещал свое тело науке, у него мозг сохся, когда его вскрыли, меньше 100 грамм, сохшийся мозг был. Ну, черепная коробка пустая. Это был профессор, который написал много книг, который был очень адекватен для окружающих. Когда начали выяснять тогда, что в детстве он получил там какую-то травму, говорю, ну упал, ну типа смертельно. На мозг это так сказал, что он начал вздыхать. После этого он так и был адекватным человеком. Поэтому воображение — это не только серое вещество. И вы расшифровываете все окружающее через воображение. Вот почему Елена Ивановна Рерих, это в ее книге есть, она написала, что воображение — ключ к высшим мирам. Но это не ее фраза, это фраза иерархическая. Всех учеников предыдущих эпох учили фразе, что воображение — это ключ к высшим мирам. То есть через воображение туда входит. Почему? Я так в погружение ученика ловил. Он воображает. Ну, понимаешь, воображает. Ну, некоторые говорят, там, я ничего не вижу, надо только быть остановистом. Я говорю, ну ладно, прекрасно, вообрази. Он воображает, 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 я говорю, стенку пощупай, да. Вообрази, какая она теплая. Воображаю, там, потрогай это, воображаю. Все, потом я прекращаю, говорит, воображаю. Ну, сходи туда, сделай то, почувствуй это. Он продолжает это делать. Он же вначале думал, что он воображает. Ну, так я и прочувствую, что здесь нужен, он воображает. Через час мы забываем о своем воображении, он все делает, делает, делает. Я говорю, ну как, чувствуешь, что что-то делаешь? Да. Я говорю, физическое тело проживает? Да. Значит, там реально находится? Сейчас пауза. Человек пытается сказать нет, а не может. Я говорю, ну ты сам видишь? Да, значит, чувствуешь. Ты стенкой ощущал? Да, значит, ощущаешь. То есть щупаешь. Для человека самое страшное на том плане пощупать стенку. Ну, не соседа. Ну, взять за руку учителя. Все. Все. После этого у него крах мировоззрения. Почему? У нас материалистическое мировоззрение. Щуп называется. Вот если я щупаю, там тело есть. Если не щупаю, тело нет. Ты так несколько раз даешь пощупать. Ты говоришь, ну я начинал воображать. Я говорю, да, ты воображением смог переключиться из воображения физического, то есть расшифровки световых волн в мозге физических, на расшифровку световых волн, ну, допустим, астральных. Ну, разный свет на разных планах, разный. По-разному его надо расшифровать в голове, по-разному. Ну, в той голове тоже надо расшифровать. Там должно быть твое воображение для расшифровки, да. И когда ты включаешь воображение, ты там тоже учишься расшифровывать световые волны. А когда мозг твой пристроился, ты уже там можешь расшифровать световые волны, ты просто там действуешь. Но запомните, любая расшифровка, что здесь, что там, идет через призму ваших накоплений. У меня тоже один из вас спросил, а вот я расшифровал владык, ну какие-то языческие они, одежда у них несовременная, там языческая, ну может тулупы, человек не стал говорить, что такое языческое, я... мне сложно уже представить, что языческое, кроме тулупов, ну волков, я... или там длинного что-то, но кстати длинное одеяние это не волков, у владыки там прозрачное одеяние, легкие такие. Да, для женщин особо слегка прозрачно.
Для мужчин, не знаю.
Для всех. А есть одеяния плотные, причем длинные такие, как вот даже золотая вышивка. То есть это на ту или иную практику они могут одеться специальное одеяние практики. Есть такое.
Не ритуальные практики, а теоретические.
Ритуал это всего лишь часть магии и часть мистерии, а владыки, ну для них это легче, не занимаются просто. Увидели? Увидели. И такие одеяния тоже есть. Все говорят, ну вот я так вижу владыки. Ну нормально, хоть так видишь. Почему? Да потому что это не владыка так одет. Он так отражает ваше накопление. Запомните, когда вы выходите к владыке, владыки вас отражают. Они, да-да-да, там вот такая тонкость, что и одеяние, все соответствует вашему восприятию. И если у человека в мифологическом мышлении накоплены языческие действия, это может быть из прошлых воплощений остаться, а может быть в этом воплощении человек начитался всяких книжек. Ты, владыка, выходит в одеянии тех мифологических книжек, которые ты начитался. Это и есть каждому по сознанию. Таком. Поэтому, когда владыки к вам выходят в каких-то одеждах, одеяниях или позициях, знайте, что они прежде всего отражают вас. Вот самих владык, когда снимутся все мифологические восприятия ваши или все ваши накопления, это белая одежда. Я не буду говорить, какая по форме. Белая. А форму найдете сами. Знаете, мне очень легко найти, в принципе, она не так это важна. Все, вот тогда уже ты не через призму своих накоплений, своих мышлений видишь владык, а, ну так сказать, начинается адекватное проживание владык и тебя в том числе. Поэтому, если в практике вы что-то воображаете, я вчера об этом говорил, воображайте, это наоборот хорошо. Только через воображение вам легче и быстрее все будет приблизиться к владыкам. Некоторые говорят, а если я специально воображаю, не проживаю. Да, вот эта грань очень сложна для человека, но давайте различим. Есть воображение, а есть представление. Вот когда вы представляете, это действие намеренное. Вы, вот давайте так, я здесь скажу, представьте вашу, ну, бабушку, там, или вашего ребенка. Я не говорю, вообразите ребенка, я говорю, представьте. Вначале было слово. И вы вспоминаете о том, какая была ваша бабушка, какой ваш ребенок. Ну или еще кто. То есть представление основано на воспоминании и воспроизводстве в головном мозге кого-то или чего-то. Там представьте машину на улице. Кто-то представит автобус, кто-то автомобиль, кто-то еще что-то. Вы представляете, вы достаете информацию, которая у вас есть, из безмолвия, синтез образа, и строите синтез образа того, что вы представляете. Вот это опасный процесс. Вы можете представлять, что вы связываетесь с владыками, а такого контакта не будет. Я серьезно. Мы очень много отрабатывали с учениками, к нам приходили такие, как я называю ученики, в золотых сетях. Они за 10-30 лет говорили, что они с владыками общаются, написали книги великих посланий, море и там всего остального, пришли на погружение, выходим к владыкам. Мы сами первый раз увидели, начали смеяться. Он стоит перед статуей владыки, говорит, владыка там сидит за столом, работает. Нет. Ну что, так и думаю. Я говорю, мол, сюда. Он говорит. Я говорю, ты смотри, перед кем ты стоишь? Перед владыкой. Я говорю, ты отвечаешь, я начинаю ловить на вопросы, ловить. Потом задают такой логический вопрос, он, допустим, и синтез, потом человек не владеет. Человек ответить не может. Он говорит, а что ты молчишь, ты украинец? Потому что владыка... Нет, владыка говорит, молчишь, ты правильно, потому что владыка на этот вопрос знает ответ, а что ты нет. Ты за нее сам говоришь. Так, не может быть этого, ну давай еще проверим. Да еще какой-нибудь вопрос. Это логически прочитать может человек, но не в полноте. Ну, там, вопрос его мышления. Человек начинает отвечать и запинается. Я говорю, ты до конца не прочитаешь этот вопрос. И объясняю, почему. Я говорю, послушай, что владыка сказал. И ученик сильный подходит к владыке, он есть хазис, статуи владыки. Если ученик слабый, я говорю, разрушь вначале статуи. Владыка к тебе не подойдет, потому что за твои там 10-20 лет ты из владыки сделал культ поклонения. Памятник. А памятник это, кстати, это место наказано. Ну где больше всего памятник? На кладбище. Есть одно место, где самое памятное, там памятник больше всего, когда человек умер. Но в Библии, эта книга за наказанность, там есть очень хорошая фраза. Жена Лота, которая не сделала волю отца, превратилась в соляной столб. А соль это что? Минерал, кристалл. В самом простом выражении мы называем каменная соль. Камень. Поэтому велик тот деятель, которому после его смерти не поставили памятник. А если поставили, явно чего-то серьезно наделано. Прикол, смотрите. В российской литературе, в советской, было два великих поэта. Ну, сейчас, слава богу, статус сформулась, ну, два. Пушкин и Лермонтов. Пушкину памятников в каждом городе. А Лермонтову почему-то. Раз-два отчет. Не, есть, но очень мало. При этом у Пушкина ни одной фразы насчет демонства. Ну, там мало очень. Там о чертях он тоже писал, но... А у Лермонтова даже есть целый, это... Печальный демон над землей, да? Знаменитая поэма, очень знаменитая. Даже в рубль там на нее картину написал. Но! У него при этом памятников нет. Или очень мало. Даже когда я в этом... Пятигорске был там, где убили Лермонтова. Там бюсты, это не памятник. Разные вещи. Ну, бюст это дань уважения, а памятник это уже конкретно памятник. Памятник на его могиле. Думаешь, почему бы это? Вот сила людей, которые действительно... Ну, в Советском Союзе больше всего памятников было, конечно, не Пушкина. Поэтому и великий памятник лежит в мавзолее. Его даже трогать нельзя, настолько он памятный. Но это же не только не по-христиански, вообще по мировым событиям хранить тело, не хранить тело, вернее, это самое большое наказание по всем религиям. Поэтому, в общем-то, лучшего советского правительства придумать не могу для отработки. По книге мертвых, если тело не похоронено, знаете такое, у всех народов, пока после войны не похоронен каждый последний солдат, война не считается законченной. Похоронен. Почему? Чтобы кости получили умиротворение, даже если, ну, они же погибли за родину, там, неважно, положительно погибли, нет. И в предыдущей эпохе разрешалось поле боя выносить всех убитых и раненых, а потом война продолжалась. Так это мирное перемирие, трясение культурности предыдущих народов. А у нас же сейчас это так есть. Кровавая месть выйдет. Вот этот вариант. Вот это и есть. Вначале было слово. Все, вот на все это ответим. Поэтому сейчас в любой практике, если у вас включается воображение, это полезно. Если включается представление, лучше не надо. И слава Богу, есть такой закон ученика. Настоящий ученик ничего не видит, не слышит, не знает, но верит и идет. Нет, не знает, там нет. Не видит, не слышит, но верит и идет. Я так шел лет 5. Мне владыка показывает только фрагменты, нужные объявить в группе. Но с практикой нет, я ничего не вижу, не слышу. Практику делаю. Фрагмент показывает, что группа достигла. Я объявляю, вот это было. Или другие рассказывают, что было. Я думаю, ну, видят, видят. Видят. Это было лет 5. Потом, как вид, началось открытие. А однажды владыка, так я долго его спросил, чтобы меня это развило. Наверное, 5 после чего начал открываться, я попросил, ну покажите, что, что реально происходит. Он мне показал, однажды, что реально происходит в практике рядом с ним. Такую серую энергетику, находящуюся в обычном человечестве, в обычном городе. После этого сказал, не надо мне ничего показывать, я лучше смотреть не буду. Он мне показал настоящую эфирную энергетику окружающего человечества. Грязь такая, что я чуть не задохнулся даже в сознании, только потом еще кипел. Я просто посмотрел чистоту эфирной энергетики вокруг, это вот это строчное. Я говорю, лучше не надо. Лучше жить в том, что вы не видите, чем видеть то, что нас окружает. Ужас будет страшнее. И пока мы своим огнем себя не воспитаем и не преодолеем этот ужас, и не будем излучать огня достаточно, чтобы нас вот то черное не касалось. Лучше это не видеть. Поэтому я на себе просто знаю, я почему говорю себе, чтобы не было так, что это за глаза. Вот ты видишь, а другим не даешь. Не, я сам такой. Да, сейчас я как бы уже... У нас специально для этого была создана аж 6-я практика Мирапля, которая требует сознательного действия по всем присутствиям и видению. Но это 6-я практика, до нее мы должны дорасти. Вот по... Мы занимались магнитом, а потом была специальная практика. Она называется Мирапль. Это когда ты сознательно живешь здесь и в каком-то высшем присутствии. И видишь, слышишь, общаешься сознательно. Нумератор — это 6-я практика, и к тому же 6-му присутствию относится воображение. Ясно, да? Вот, поэтому, если вы сейчас не видите, не слышите, называется «проверяет силу вашей веры» или «символ вашей веры». Держите. Ну, когда проверят силу вашей веры, у вас начнёт что-то подключаться. Но это у некоторых занимает несколько лет, у некоторых достаточно нескольких дней. Тут уже... Знаете, такое, а насколько глубоко внутри себя вы верите? Не приходите заниматься ради себя, а верите в то, во что дома ставить. Что есть обучение в доме отца. В том, что иерархия есть, не только в нашей школе, вообще она везде по планете есть. Что есть обучение? Что есть восхождение ученика в иерархии через разные школы? Мы просто предлагаем программу обучения дома отца. Да, это новая программа, мы пока первые, пока. Мы всегда кто-то начинаем, потом это расширяем. Объясню. Ну тогда, увидели? Вот ваша внутренняя вера во что? И если ваша вера сильна, помните, как Иисус летел? Он говорил так, очень знаменитый момент. Глина замазал туда, веришь ты отцу? Верю. Иди и смотри. А если не веришь? Угу. Продолжай идти святым. Там одна женщина говорила, Иисуса в астрономизме прислали, говорила, вот, спаси меня. Я тоже больная. Он говорит, иди, не моего тепления. Некий говорит, вот, он только и верил еще. Потом там и римский возлечил, все. А не моего племени, что значит? Да она не верила во что. Ну, грубо говоря, он видел в ней демона, а не человека. Он же развивал человека демона. Поэтому не моего племени. Демон, понять, в теле человека. А у демона нет веры вообще никакой, ни во что. И методы Иисуса там бес сильный. Он может выгнать беса. Зато человек должен был получить душу. А она готова была к этому? Нет. Она должна была своим усилием хоть как-то подойти к своей вере. И если веры в том человеке нет, то ему и помогать бесполезно. Бесполезно. И Иисус так и сказал, не могу это племя не бить, тебе помогать не зачем. Ты еще веру в себе не воспитала. Для этого были формы религии вокруг, там иудейской религии было, народные виды религии, был Иоанн Креститель, который сам крестил перед Иисусом. То есть вера как таковая, какая-то религиозность была и до Иисуса. Он просто принес свой взгляд на это. Вот так вот. Поэтому, если у вас есть вера, это постепенно откроется, это откроется быстрее. Если вера будет перемешана с сомнениями, это будет открываться дольше. Все. Вот это новенький вопрос. Ну, а теперь у нас с вами 3 темы, которые мы обязаны пройти по стандарту. У нас второй синтез называется «Слово планеты Фа». Мы вчера очень глубоко разобрались со словом. Теперь у нас четыре темы, которые будут важны. Значит, четыре царства мы сейчас пройдем. Потихоньку. Потом глобусы и глобусные схемы. Но вчера мы уже начали. Это вот переход планов, да? И практика магии. Мы должны все разобраться раз и навсегда, чтобы вы потом... Нет, это не значит, что мы из вас магов это обновляем. Не дай бог, и не советую вам это заниматься. Мы объясним принципы магии новой эпохи, чтобы у вас разрушилась иллюзия магии старой эпохи. Я серьезно. И вы уже будете проще к этому относиться, и будете знать, как от этих вещей будете уходить, очищаться, освобождаться. Ну, то есть у вас хоть знание появится, что это такое. Это не так страшно, как вы думаете. Все. И плюс 8 лиц эфирного тела человека. Поэтому у нас так более-менее плотный график, это такие объемные темы для второго синтеза. Но вот это все мы должны пройти, чтобы у нас возникло реальное осознание, что такое современный эфир планеты. Причем как новый план. Кстати, вот что там, значит, магия вздрогнула. Осознайте, пожалуйста, на основе предыдущих знаний, что магия предыдущей эпохи, это была эфирно-физическая. Луч магии – это луч Сен-Жермена, а седьмой луч работал на физике. Ну, кто знает схему предыдущей ученики. Чистая физика. Поэтому магия предыдущих эпох – это эфир физики на физике. На астрале магии уже не было, там была молитва. Это второй план по предыдущей эпохе. Сейчас у нас появился новый эфирный план, вчера я показывал, да, мы в него переходили. А новый эфирный план требует новой практики. Вторая практика так и называется магия. Но это ж новый эфир. Значит, принципы магии и магические взаимодействия будут такие новые. А старая магия разрушится вместе с тем разрушением единства эфирно-физического плана предыдущей эпохи. Поэтому самый легкий выход из магии, любых магических воздействий на вас, когда вы четко поверите, что любая магия предыдущих эпох – это эфир физика. Первый план, пятый раз. И как только вы осознаете, что у вас уже два плана, физический первый – это практика мистерии, эфирный второй – это практика магии, но новой эпохи, ибо старая магия осталась на эфирно-физическом первом плане или современном физическом предыдущей эпохи. На вас магия прекратит действовать, ну, процентов на 50. Ну, любой, кто будет воздействовать. Почему? Почему на 50? Вам еще нужна сила энергетики и огня, чтобы он вообще на вас перестал действовать. Ну, как я говорил, на меня там пытаются опыты ставить, а огонь воды и мой огонь. Подчищается все дело, но вообще уничтожается. В зависимости от моего состояния на данный момент. Чем активнее я как ученик, тем вообще на меня меньше воздействия. Мне что только не делают, вплоть до снег. Опыт. Не, с ним это потом возвращалось, но я продолжал жить и работать дальше, потому что в огне. Вот если вы в огне, вас магия трогать не будет. Почему? Огонь управляет теми нижестоящими проявлениями. Но он же самый нижестоящий. Скажи слово «магия», в смысле «и бояться напрягаться».
А вдруг бы чего не вышло?
А ничего не вышло. Значит, сразу скажу, магией в доме отца никто не занимается, но знает. Потому что надо знать в случае чего, как ответить товарищам. Понятно, да? Ну и как это преодолеть. Итак, давайте начнем с четырех. Подтянем нашу энергетику. Объясняться по магии, энергетика у нас должна быть более высокая. Мы вчера затрагивали, что, внимание, именно на эфирном присутствии есть четыре царства. Человеческое, животное, растительное, минеральное.
Давайте сейчас пишем.
Четвертое – человеческое. Третье – животное. Второе – растительное. И первое, человек. Нет, я помню. Я группу отражаю.
Минеральная первая.
Человеческая, да. Каменная, так сказать, человеческая. Тела в виде камней. Значит, синтез новой эпохи и нового эфира, и старого тоже, заключается в том, что вот эти четыре царства организуют то, что мы называем эфир. эфир как бы состоит из 400. При этом, что новый эфир, что старый эфир, всегда было взаимодействие с 400. Теперь аналогии. Ну, понятно, что у каждого царства свои законы. У каждого царства теперь владыка плюс владычица. Владыка и владычица. У каждого царства. До этого там был только владыка, это понятно.
То есть есть владыка владычица человеческого царства, животного, растительного, минерального, а есть владыка владычица эфира.
То есть у каждого присутствия свой владыка владычица. Ну, это такая технологическая схема. Ну, а теперь более сложная. Значит, у каждого из этих царств свои виды накопления. Ну, допустим, лучшие виды растений сейчас имеют 2-3 чакры. Ну, 2 имели, 3 уже остались. То есть они выходят на астрал. Минералы занимаются больше чистой энергетикой. Вообще, энергетика не энергии. Вот нам придется различать энергетику и энергию. Энергия относится к пятому, а энергетика и электричество к второму, как энергопотенциал. Вот, включите это, пожалуйста. Животные, лучшие виды животных сейчас получают разум. И в новой эпохе будет несколько видов животных, имеющих разум. Да-да, как и человек. Только вначале не развиты, как у неандертальца, но в принципе, то есть разум предполагает организацию окружающей среды, защиту своих не только детей, но и коллективное какое-то действие, и применение разных предметов окружающей среды. Помните, как обезьяна палкой достает кокос, да, вот, десятки разума. Можно она палкой достать, или надо будет прыгать и хватать кокос лапами. То есть она берет палку, и сначала разума есть. Ну и вот в грузинском там этом обезьянном питомнике, по-моему, под Сухуми, вот добились того, что часть обезьян использовали предметы окружающей действительности, они тоже начинали. В общем, сейчас добились того, что обезьян даже клавиатуру осваивает. Очень любят играть на компьютере. То есть развивается разум обезьян. Не только на велосипедах медведи ездят, уже обезьяны могут нажимать на клавиши компьютера. Поэтому вершина жизни животных сейчас разум. А вот вершина человека. Вот тут есть маленький парадокс новой эпохи. Вершина человека в новую эпоху это минимум четверица, потому что царство четвертое. А четверица, помните, из предыдущей эпохи человека разум, сердце, тело. А четвертое что? И вот для человека, самого обычного окружающего человека, четверица это еще и дом отца. То есть человек новой эпохи должен быть в стандарте из сердца, разума, тела и дома отца вокруг него. Это минимум. Вот это, пожалуйста. А человек предыдущей эпохи имел только сердце, разум и тело. И все. То есть он больше ни на что не способен. Плюс человек новой эпохи должен иметь четверицу огня. В монаде у каждого человека троица огня. Любовь, мудрость, воля. Это вы можете по всем книгам прочитать. У человека новой эпохи четверица огня. Добавляется огонь синтеза. И монада становится четырехлепестковой. Ну то есть увеличение идет на 25%, ну, на 4%. В итоге человек охватывает полноту четверицы. Дальше идем. Дальше идет интересный принцип по нумерации. Какой план или какое присутствие управляет вот этими царствами? В итоге, если мы видим, что четвертое царство четвертое, то человеком управляет ментальный план. Мента, как мысль, да? И, кстати, по-латински мента это мысль, поэтому можно сказать мысленный план по-русски. Но владыки утвердили, что лучше латинский. Это называется ментальный план. И истинный человек это тот, у кого мысли управляют его жизнью. Ну вспомните, сколько чувств и эмоций без управления мыслью. Вы меня поймете. Те, у кого больше эмоций чувств, но не мыслей, там идет смесь человека и животных. То есть это смешанный тип человека-животного. Просто животными управляет третий план, астральный. Астральный план. Астральный план – это организация чувств и эмоций. Естественно, именно астральный план включает все законы для животных. Причем, ну вот так вот. Пошутить можно, только шутка, ладно, не осуждайте. Астрология. Наука о животном воле и звездном.
Есть зоодиак.
Поэтому зодиак есть аспекты животных. Поэтому на Востоке говорят, что мудрые управляют звездами, а звезды управляют дураками. При этом никто не отменял, что астрология действительно как наука влияет и на человека. Но он не должен ей подчиняться. Звезды управляют дураками, мудрые управляют звездами. Знаменитый афоризм восточных философов. Все. Поэтому все, что относится к астре, оно есть. У нас есть душа. Кстати, душа тоже относится к астралу. Вопрос, веришь ли ты в душу, это вопрос животности. У человека душа есть. А животный должен верить, есть у него душа. Нет, вот смотрите, давайте так, вы верите в душу? Вы скажете, верю. Но это не значит, что она у вас при этом есть. Ну, такой другой пример. Вы верите в $1000, что они у вас есть? Скажите, верю. Верю, да? Но это не значит, что они будут в этот момент в кармане. Даже если они у вас есть, они могут быть дома. Ну, бывает такой вариант, всегда в другой день. Ты веришь, что деньги есть? Заходишь в магазин, опа! Особенно, когда набрал много, ну? У меня был однажды такой вариант. Ты веришь, что деньги есть? Все, а кошелек остался в другом. Ну и там уже выкручивайся как можешь. Вот то же самое, я когда задаю в концерт, я говорю, вы учите вере в душу, верьте. А почему вы не учите, что душа есть и как ее пользоваться? О, сын мой! Надо молиться, и это будет. Я говорю, кто доказал, что молитва будет влиять на мою душу? Объясните поконкретнее, пожалуйста. Для меня, дурака вот современного мира. Так вот, проблема в том, что когда ты веришь в душу, это не обязательно она у тебя есть. Ты веришь, что она у тебя. Хотя по фразе Иисуса и по вере твоей и дано будет тебе. Но вот кто так глубоко верит по-настоящему и истинно, что это будет дано. Поэтому, если ты глубоко веришь, у тебя душа появится. А если ты не глубоко веришь, ты будешь лишь верить в то, что она у тебя есть. Но проблема в том, что пользоваться душой, как такой, у тебя в церкви мной. Хотя молитвы развиваются, что правильно. То есть, когда ты молишься, душа развивается. Вот эту грань надо видеть. И вот проблема в том, что все, что относится к астралу, а это, внимание, чакры. Ладно, в общем, чтобы долго не перечислять, все основные книги, которые вы прочитаете, относятся к астралу. Чакры, астрология, наука о душе. У религиях наука о душе. У эзотериков вершина это астрология почему-то. Ну, кроме ученичества. А во всех книгах, когда вы учитесь, вершинная проблема это чакры. Выше чакр, в утончении книги. В новую эпоху это все относится к животности. Ну вот так вот. Нет, есть в ученичестве и планы, там 6 планов, есть и более высокие какие-то вещи. Но проблема в чем? Я когда-то начал дергать особо продвинутых эзотериков в 90-х годах, ну тот момент. И спрашивал там, ну вот там есть план, да, есть. А что мне делать на монастическом плане? Вот на астральном понятно, как. А на манах что делать? Ну, это низший манас, надо ходить в хьян и искать самадхи. Зачем искать самадхи и как правильно ходить в хьян? Ну, ищи там промежуток между двумя мыслями. Я говорю, находил ли этот промежуток? Дальше что? Ну, дальше что? Ну, вот я могу остановить мысль и видеть этот промежуток. А дальше что? А ничего. Потому что они все исходят из традиционных представлений там, каких-то восточных практик, кто живет. А размышления? Ну, вот есть образно-ассоциативно-формально-логическое мышление. Если таких мышлений нет. Есть полушарие, образно-ассоциативно-формально-логическое, в головном мозге. Но когда ты выходишь на ментал, эта двоечка там не работает. ну, на манусе. Ну и все, когда давай выйдем в будке, выйдем, там огонь нирваны, будем плавать нирваны. Ну как непотопляемое произведение сельского искусства. И поэтому бодхисаттвы оттуда сбегали, потому что хотели его купиться. Ну, истинный путь будет. Получил самадхи или саттвы, вышел в нирвану, посидел на лотосе, на атме, нырнул в нирвану на будке, заново воплотился бодхисаттвы, потому что есть такой завет. Пока все не зайдут, никто не зайдет. У меня возник вопрос, почему они возвращаются? Ну, в каждом завете есть подоплёка. Зачем нужно поднять сердце? Ну, с одной стороны, эволюция, милосердие. А потом оказалось, что буддхистский план, который является нирваной для буддистов, это минеральное метагалактическое царство. И когда в эту нирвану умный буддист попадает, просветление прошло. Он вдруг осознает, что он минерал в метагалактике. И тут же хочет вернуться. Почему? Потому что выйти из минеральных метагалактики можно только коллективным восхождением. То есть когда ты за собой повел коллективный. То есть отдал все свои накопления людям. Вот такой практический прием бодхисаттвы. Ладно. Растения, как ни парадоксально, занимаются эфиром, хотя тут никаких парадоксов. То есть занимаются эфирным планом. И когда мы сказали вчера эфир, новый эфир, да? Мы еще связали в себе новые отношения с растительным царством. Потому что именно растения лучше всего реагируют на эфир. Внимание! Для тех, кто занимается магией или занимался. Магия относится к практике эфирного плана. То есть воздействует только на растения. Внимание! Магия относится к первому.
Магия. Практики. Молитва.
У вас четвертая медитация, а вообще правильно ее называют тхьяной.
Тхьяна.
Ну, по восточному. Тхьяна, по западному медитация. Но медитация это не передается тхьяна, это мы потом увидим. В итоге, если вы, извините, существуете как растение, теплолюбивое, домашнее, такой домашний цветочек или баба, домашний, на вас магически могут влиять. Чем обычно из всяких мест мы достаем магические влияния в виде растительных шипов, деревянных колов, растительных маленьких, ну и других предметов деревянного искусства. Ну, когда я чувствую, что в магии, ну, железо достают серебряное, но проблема в том, что железо это еще хуже, это минеральное царство. Шкуру сейчас не снимают в Германии. Увидели, да? Ну, сам парадокс даже, вспомните. На мат-матах не чувствую, это не надо вас носок. Укутаясь от шкуры, это тебе поможет. Защитит от магического влияния. Я однажды услышал. Я смеялся потом, что человеческих сил настолько мало, что надо было укутаться в шкуру белого медведя, чтобы на тебя не магичили ночью. Или ребенка укутывать в это. Но с одной стороны, шкура это тепло, это полезно. Ну, так сказать, высостоящее царство используется недостоящее. Но! Когда оно защищает, это уже твои силы, мягко говоря, не человеческие. Явно ниже животных. То есть, если животная шкура защищает тебя, то растение. Моисей, горячий куст, чтобы у вас не было таких горячих. Ученики прошлой эпохи, цветы в саду Мории. Такие розочки. Не нравится? Я не над морем, я над цветами. Море мы дружим, нормально. Все владыки, это друзья учеников, ученики, друзья владыки. Вопрос вам, как ты к этому? Чтобы не реагировать, как дружим. Мы вот так приходим в кабинет, общаемся, дружим. Как-то не дружит. Иногда он вызывает их. Объясняет. Идет дальше. Кто знает? Ну, это уже ты сам додумал.
Нормально.
Вы тоже к этому придете. Я вам это постоянно говорю только для того, чтобы вы приучали, что с владыкой можно общаться свободно. Что, знаете, то... Пошли к владыке, мне сейчас так. итоге там так и владыка так же вот такие что это за звуки? Не знаю, какие-то звуки. Потому что внутри там жалко. Ну вот это когда мысль пытается передать. Ну а владыки это тражаточника. Ну и все.
Физика работает с тем, что мы называем мистерией.
Мистерией. Мы не будем изучать законы минерального, растительного, животного, другого класса. Это нас уведет к магическому. Заметьте, магия – это эфирная практика, но при этом все царства тоже входят в эфир. А значит, энергетика четырех царств на эфире рождает новую магию. Вот из энергетики этих четырех царств строится то, что мы называем магией. В итоге магия получается таким вариантом, как мать-гея. Смотрите, ма-гия, гея. Древнее название нашей планеты. Мать. И слово магия возникло как мать-гея. Ну потом в простом варианте это была магия названа. А раз это мать-гея, то магия возникла как практика управления природными процессами энергетического обмена. Магия возникла как процессы природного энергетического обмена. И когда между царствами возникает обмен энергетики, возникает то, что мы называем обмен магией. Пример, обмен энергетики. Вы едите растения, помидоры, все условно. Неважно, консервированные живые. Обмен энергетикой магии. Курочку там или мясо дома едите с гречневой кашей. Магия обмен энергетикой. А чем не обмен энергетикой? Вы когда кушаете, из пищи потребляете энергию. Вам даже сами продукты не важны. Вам важна для тела энергетика, которая выходит из той же силы на пищу. Хотя там витамины, понятно, это тоже надо. Это и есть магический обмен. В древности любые возлияния и заседания за столом считались прямой магической практикой. Одна из главных, кстати, магических практик – это умение есть и умение лечить энергией. Две главные магические практики – умение есть, кушать, умение лечить. В древности к третьей относились еще умение защищать одеждой, то есть на одежде нашивать защитные узоры. Такая народная практика. И вот ну, знаете, отличие, допустим, белорусского, украинского, русского узора в народном костюме. Это не просто узор, это магическая защита, ну, можно сказать, духа народа, так и светлее. Древность, так говорится. Третий. И только четвертый вариант – это воздействие и взаимодействие энергетики. Итак, основы магии – это еда, это это лечение, я пытаюсь записать, это лечение. Что такое лечение? Лечение – использование разных природных препаратов для воздействия на ту или иную болезнь. Мягко говоря, все здравоохранение сейчас на этом строится. Причем сейчас мы переходим на травки, каждая травка лечит свою энергетику, свою болезнь. Мы говорим о экологически чистых препаратах, то есть сделанных из естественных, а не химических продуктов. И фактически мы возвращаемся к естественной магии. Вы вспомните любого древнего мага, его крепко именовали как знакарь. То есть тот, кто использует силы природы, а лечит Христос энергетику внутри тела человека. Третье – это одежда. Ну вот, к одежде вам придется постепенно относиться более щепетильно, но от названия даже на одежде, мы потом слова, зависит то, как вы будете ее носить. Мы ходили в этом в Москве, в ГУМе, и прикалывались с названий фирменных. Название. Вы не помните, что самое-самое качество, что-то свинью связано? Нафнаф. Нафнаф, да. Я карася? Нет. Нафнаф – это название серии магазинов. А есть...
Фирма
производителя. Нет, фирма производителя. А есть именно фамилии. рунки мировых брендов, которые если прочитать по-русски, ну, типа Дольче и Габбана, да? Ну там Габбана, слава богу, да? А есть именно животные, которые это производят. Если вы лев животного носите, то вы, в принципе, можете. Вы соответствуете этому животному. Я не скажу. Для детей, кстати, покупать животными это неплохо, потому что их энергетика соответствует этим часто, они еще растут как человек, особенно малявки, маленькие. А вот для взрослого человека иметь рисунок животного, это значит полностью под него строить. У нас одна ученица пришла на занятие, это такая женская кофточка, яркая, здесь морда льва, зернилист льва. Интересно, под кем она ходит? Под львом, потому что на сердце, на лицо он большой лев. Есть такие мужские галстуки, что на лицо она или женщина, или животное. Очень знаменитое. Ну и вон, растение в виде цветочек. А галстук это то, чем ты говоришь. Прокладываешь галстук. Make course, ты знаешь? Галстук. Движение корабля. Курс в нужном направлении. Галстук. Все. И от того, что у тебя нарисовано, туда курс и держишь. Да, да. Плюс вот там тайные всякие названия. Кто произвел? Если это название неблагозвучно, лучше это не делать. Ну, допустим, вот у меня здесь написано Романа Ботта. Ну, Ботта это Ботта. Та это Тара, то есть владычество. А Бот? Ну, первый корабль, который только первый, так сказать, Ботик называется. В предыдущую эпоху символом иерархии был корабль. Вот ты тебя здесь не вывернул, да? А это не вывернул, у тебя должно соображение быть. Ну, кто не знает, сообща, если вы во сне видите корабль, по предыдущей эпохе корабль это был символ иерархического слияния владык и учеников. Поэтому в двух жизнях очень много описаний, как они ехали на пароходе и спасали людей там в шторм, кто читал «Две жизни» Антаровой. То есть вообще символом иерархии в предыдущей эпохе был корабль, парусник, умение управлять морями. Что значит умение управлять? Когда корабль скользит по морю, ну или плывет по морю, так, он находится на ментале, на манасе. А манас это было человеческое царство, а море отражало астрал. Ну я еще не все вам договорил, мы сейчас по глобусам пройдемся, вообще страшно станет. А от того, что было, есть и будет. Ну не страшно, в смысле, мы это знаем. В чем мы жили?
Вот там ссылка, что это тоже слово корабль. А бот, боты, это овощи, это тоже можно
тоже. Жалко. Вариант. Вот и выбирай. А ты к чему ближе?
Нет, я просто...
Вот, не-не-не. Правильное замечание. Правильно. Да? Правильное замечание. В каждом слове ты должен найти свою истину. И если ты утвердил, что для тебя Бог это маленький кораблик, для тебя это будет. Да. А если ты утвердил, что для тебя Бог это он, правда я не знал такого, спасибо за подсказку, что для тебя любые движения этого котела будут омутом. Вопрос, что ты утвердил для себя? Вы посмотрите на свои лейблы и вообще обращайте на это внимание. Что нарисовано, как нарисовано и где нарисовано. Понимаете? Вы поймите, вы говорите, сейчас ученые говорят, это не важно, главное там тепло. Это важно. От названия, от рисунка на вашей одежде очень много зависит, что происходит вокруг вас.
Еще такой вопрос. Хорошо, это лейблы срезано к лейблу, которое не подошло. Изменится то?
Нет. Знаешь, вопрос не то, что ты на себе, а вопрос в том, кто это произвел. И под какой энергетикой это создавал. Я вам рассказываю основную магию. Мы сказали одежда. Одна из третьих частей магии. Ты можешь срезать на треть все, что угодно, но это уже создавалось со словом соответствующей энергетики. Если ты это слово не расшлифовал, как тебе надо, вот внимание, внимание, человеческая магия чем отличается от окружающей? Человеческая магия называет и управляет словом. И если при расшифровке слова ты нашел на себя положительное звучание и зафиксировал его, то эта одежда, человеческая магия, звучит для тебя положительно. Ну, допустим, ты бот расшифровал как кораблик, да? А если ты ничего не расшифровал и не утвердил, вот у меня борта, романа, это, кстати, еще и рома, это еще и латинский язык, ну там многие всякие говорят, европейцы, их называют, романы, да. В латинской партии, в древности. Это, кстати, во Второй Византийской империи, потом в Руси. Да, то есть их называли европейцами. Если ты не утвердил, что это европейский вариант, роман это другой еще и цыгане. Ну, с учетом того, что мы каждый выходные в разные города. Не надо за 1200 километров отсюда, в следующий раз в Москве. Ну и цыгане, в общем-то. Дома подходит. Но цыганам не предъявить, потому что нужен дом, жилье, там, семья, все остальное. Поэтому ты вопрос, ты утвердился цыганам? Румынам? Или латинская партия, или европейская? Где рома, ну, да, в латинском языке. Тоже ведь смысл. Есть знаменитые уже вещи, как назовешь корабль, туда он и поплывет. Правильно? Правильно. Вот, помните, сравнили вот этот знаменитый Мэри Квин с Титаником? Правильно? Уже, мягко говоря, один круиз сорвался. Начали самые мощные двигатели, прекратили действия, так что пришлось заходить в ближайший порт. Большой корабль, тоже сравнили с Титаником, сравнили. Мне понравилось, где-то открыли, или в Киеве, или в Москве, там, Вячеслава Джонитова, ресторан «Титаник», для тех, кто тонет. Казино в Москве, казино «Титаник», для тех, кто тонет. Ну и так далее. Ну, в общем, вы поймите, ой, было еще одно название, то ли кафе, то ли кого-то, это, ой, кто там переправлял через реку, Уаида. Харон. Харон. Кафе Харон. Он заходит там? Люди только так сюда ходят. Харон. Нет. Я о чем и говорю, что магия основывается на словах. И те люди, которые не знают, а куда-то заходят, незнание закона не освобождает от ответственности. На них это все равно действует. И в этом кафе от названия кафе, как бы вкусно там не готовили, стоит энергетика Харона, перевозчика мертвых. Если ты случайно туда попал, отец тебе дал знак, что ты наполовину
поехал.
Ты еще ходишь, но уже готов поехать. Или уже начал движение в ту сторону. Знаки работают. Это и есть знаки. Любые знаки начинаются с магии. Со словесного обозначения, что ты для себя утвердил. Харон это еще обратно на ра хэ. Ха это всегда Христос был следующий год, хотя хэ это Христос, это два слова. На ра Христа получилось? Ну там, где его похоронили, мусульманин, хоронишь. Твой брат смогил. Ну и так далее. Вот и думаете, куда он ходит. Особенно собаки тут очень рады. Кафе для собак. Для кошечек. Не развитое кафе. Зайдите, подумайте. Вот. Поэтому, когда вы что-то покупаете, смотрите на название. И утверждайте то, что вам надо. Тогда вы это придаете. Если вы ничего не утвердили, через это название на вас могут воздействовать. Физически или вышестоящий товарищ. Ну, все чаще. Все чаще. Ну и смотрите, где, что, как, почему на одежде есть.
Вопрос. Ну, на иностранном языке надпись, которую я не знаю, если это.
Значит, давайте так. Как вот я... Романа Ботта это значит по. Ну, не по-русски.
Но есть переводимые слова.
А есть непереводимые. Вот и расшифровал это по буквам. По-русски. По-русски. Дело в том, что есть такой закон. Во-первых, дом отца в новую эпоху, в базовом языке русский язык. Поэтому законы синтеза проявились на русской территории, да, и выражение на русском языке. Поэтому базовым языком стал русский, славянский, для дома основного года. Все остальные языки мы имеем право расшифровывать русским текстом. Вообще, чужой язык, человек в доме отца имеет право расшифровывать своим языком. То есть берет то слово, читает транскрипт на своем слове и ищет ассоциативные, образные любые переводы. И он должен простроить правильный перевод на своем языке, потому что расшифровка энергетических импульсов магических идет через свой язык.
Аэрографы
– это сокращенные, в принципе, древности аэрографы возникли как аббревиатура, знаешь, такое, право КПСС. Это не имя, это не имя. Вот из этого острова. Вот КПСС – это аэрографы, фактически. Только мы пишем для этого четыре буквы, а в древности из этого возникали аэрографы. Это уже более сложный вариант. Там ты уже должен смотреть энергетику. У нас много сейчас китайских, там, корейских, всех остальных тамаров. Но при этом любые иероглифы имеют еще и название. Ну, допустим, Samsung. Он и иероглифически пишется, и как Samsung. Если вот так Samsung, то еще куда ни шло. А если обратно гнус, то ты уже возникаешь. Ты комар гнус. Или ты Samsung. Все. Я Samsung, допустим, пользуюсь. Потому что сам это развитие эго. В материи это полезно. Но если обратно подпишешь козмос, значит ты не должен позволять Самсунгу управлять собой. Тогда не будешь русом. Ади – это владыкица и жена господина Аида. Можешь для себя прочитать как Ади. Тут есть вопрос, чем Ад и Да. Тогда это для тебя Ад. А есть Ади, да. А Ади это владычица и жена Аида. Это одна из владычиц иерархии. Вот если ты расшифруешь, что это Ади, да, то Ади это еще и Персифона, Аид украл Персифону себя, и она стала в принципе Ади. А Персифон это плодородное начало Земли. То есть как бытие Персифона на Земле, все расцветало. Ну, давайте же говорить о мире, да? Тогда. Если ты закладываешь смысл, что такая Ади, что на Земле, когда она ходит, все расцветает, то Ади, да, это расцветение природы в себе. Вопрос в том, что ты заложил и как ты знаешь мифологию. А если есть первые две буквы Ады и Да, и тебе Ада, да, то лучше такой нет. Та же Пума, в Ади Дасе можно хоть выкрутиться. Ади, который создает сюда. А вот в Пуме уже выкрутиться нельзя, просто тобой управляет.
А если имя, например, Кума, читать Ринта, то уже получится,
наверное. Есть другая проблема. Ты знаешь владычицу Риту? Владычицу Ади я знаю, а владычицу Риту нет. То есть всегда нужно стараться, чтобы имя у тебя или ассоциировалось, или было связано с владыками и владычицами.
А как насчет
Виды,
например, алкогольная?
Все то же самое.
Алкогольная, когда
ты
первый раз говоришь,
что ты
алкогольная настойка
вдохновения. Можно пить,
да?
Знаете, Павел, проблема в чем? Проблема алкоголя есть вариант, ты пьешь или не пьешь, да?
Ну да.
Ну, знаменитое чешское пиво Козел. Вы чешская сама, да?
Попил,
как попил, да? Все. А в русских сказках не пей водицу, козленочка станет. Это вот антиреклама чешского пива Козел. Ну а как по-другому? Вы назвал козлом, да, за козла ответишь. Но при этом пиво Козел, все, и никуда не денешься. Поэтому давайте о продуктах, кто-то это употребляет или нет, мы разговаривать не будем. Но принцип то же самое. Читаешь и думаешь, даже употребив водку, будет ли у тебя вдохновение? Может и будет, только дух какого плана к тебе придет. И какой дух придет? Что у животных нет духа, тоже есть. У растений нет духа, тоже есть.
Если что-то поверить, неверие такая же сила, как и вера, может еще сильнее, но действует.
оно действует.
Она верит, что-то это получается, не верит.
Нет, я сейчас говорю не о том, что верит, не верит. Я сразу сказал, не верит, это тоже лучшая защита. Но проблема в чем? Когда вы берете вещь и не читаете, что на ней написано, и вам плевать на эти надписи, вы берете вещь, вы делаете грубую ошибку. У вас не срабатывает ни вера, ни неверие. И через это название на вас могут воздействовать вышестоящие существа. На том же эфирном и астральном плане. Вы можете этому названию не поверить и утвердить. Но, если приходит товарищ, который выше тебя по магическим и энергетическим накоплениям, он имел в виду твое неверие. Допиливал он на тебя и твое неверие. Вот сейчас очень много фильмов, когда церковь защищает от этого. Сейчас показывают дьявола, который открывает дверь, ходит в церковь и говорит, да я тоже с Богом. И пилевал он не верит, что мы против дьявола там крестим. Он говорит, давай, крести меня. И почему он это делает? Да извините, дьявол – это часть законов Отца. И он собирает на себя весь негатив людей, которые они постоянно воссоздают. Вопрос. У вас кишечник есть? Есть. А у вас сам есть? Есть. По образу и подобию отца. Кто сказал, что из отца не должно выходить то, что он отработал? Вопрос. Через какой отдел выходит то, что человек отработал? Через работу кишечника под названием дьявол. Может такое быть еще как? И когда он говорит, ты это себя утвердил? Да хоть в церковь заходи, был кишечником, останься. Ну, кстати, это сравнение очень не нравится. Если дело есть, ты ему это сообщишь, только имей в виду, будет сильно гневаться. Надо вот успеть ему ничем еще объяснить, что знает свое место. Это чистящий, негатив. Поэтому, допустим, в греческой мифологии есть вариант, когда дьявол, наоборот, испытывал героя до тех пор, пока тот не переходил на его место, потом говорил, все, теперь тебе моя корона, а я побежал отсюда. Сдал свои обязанности, и человек вместо, а ты теперь в следующую эпоху дьяволишь. Кстати, поэтому вопрос в чем? Как ты назвал, как ты расшифровал и как ты это утвердил, так это и действие. Но сила при этом у тебя должна быть. Соответствующее. Если придет больше силы, ты можешь проверить. Поэтому с неадекватными названиями, даже если ты еще расшифровываешь правильно, если ты чувствуешь, что ты можешь с этими названиями проверить, лучше не связываться. Ну, допустим, символ вола или быка – это символ дьявола предыдущей эпохи. Вол. Смотри, хорошая машина – Вольво. Во! Вол. 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 По-русски. Восторженное пение. Начальнику иерархии нижестоящего глобуса в предыдущей эпохе. Вот так. А как хотите это воспринимать? Если вы сильны, чтобы это преодолеть, едете на машине Volvo. Если вы слабы, лучше не надо. Ибо Минотавр вас заведет в свою жизнь. Вот поэтому машина Volvo, с одной стороны, дорогая, понятно, не стоит, вы хорошая. Но у европейцев ее очень много, а на наших европейцев почему-то она не особо распространена. При всем том, что машина там полноприводная, качественная и все остальное. Почему? Подсознание срабатывает. Не хочется брать такие названия. Ну, как Задорно говорили. В русской контексте знаменитая компания Hyundai. Что здесь знаменитыми проявлениями? Правильно, это Hyundai. Но у нас еще было слово «хунта». «Та» — это «оставит». А тут «дай хун». «Ту». Ну и так далее. И вот с одной стороны машина вроде качественная, легкая, все, и дешевая. Цена и качество там очень хорошо. А с другой стороны уже ходишь и думаешь, стоит ли брать «хунта» и «вместе бики». «Биста» украинская — это конкретно «биста». Хотя очень качественная машина. Но ми, ту и бити. Тройной план предыдущей эпохи. Ми. Нота предыдущей эпохи. Су – это в транскрипции Си, как энергетика жизни, маги и бити. В этом отношении там вспоминает Мазда, а на это ближе. Ма – да. Мать – да. Матери – да. А Зет – это Зет – это символ перехода отца в мать и обратно. Отсюда знак Зора такой знаменитый. Это символ синтеза отца и матери. Поэтому Мазда – это правильно. Но с другой стороны, если вы это утвердите, это будет действовать. Но ведь можно и обратно спросить. Ад – зам. Что вы под зам поймете? Или ад замещаю отцом и матери. Выхожу вон, или из ада выхожу. Тут двойной вопрос, что ты утвердишь? Ну, зам это всегда замещение. То есть ад замещает кем-то более высоким. То эта машина развивается очень активно на славянских рынках, продается. Почему? Люди умеют расшифровывать. Ниссан очень приобрел полезность. Почему? Ниссан. Сан это сын. Или сан это должен. В Японии должно что это случайно? И обратно, и куда? Наш сын. Наш сын. Ну, в случае там японского наш, ну, не шенит раздел, это наш сын. В итоге машина уже имеет полезность. Я к тому, что есть полезность для человека.
А опель?
А есть такие на грани.
Там знак Зора.
Ну да, или знак Зора. Нет, тут вариант. Тут очень много можно чего, да? И опель есть, но в принципе опеля обратно лепа. А лепа по славянскому древнему это красота. Лепота моя.
Недаром я люблю свою машину.
Не важно начать меня спросить. Правда, сама машина опель по качеству не всегда лепота. Но в принципе, по сравнению с нашей технологией и техникой, это лепота. Вот и еще. Вот и ищите грань, где можно, где нельзя. Я вам еще другое скажу. Очень часто энергетику разных компаний, что по одежде, что по духам, что по машинам, направляют те или иные владыки. И мы знаем разные машины, которые относятся к разным владыкам. Они как бы дают свою энергетику магическую, чтобы эти компании лучше всего развивались. Но это вы уже сами должны понять. Дело в том, что ученик сам выясняет владыка там, где они присутствуют. Поэтому вы можете еще другое запросить. А какая компания, которая вы с вами лежит? Легче с Адидасом. Ади – это владыка Ади. Уже знаешь. Все. А вот с остальными, думать, есть компании, кстати, косметики. Это владыческие компании, знаменитые даже. Есть духи от разных владык. У женщин духи там от разных компаний, а мы еще прикалываемся, духи разных владыков. Ну так, какой владычик пахнет ученик? Ну все, уже здесь не жить после этого. Вот все это относится к человеческой магии. Но, заметьте, человеческая магия расшифровывается и управляется чем? Тьяной, мыслью. И размышления. И вот все, что мы сейчас делали, это мы закладывали в правильные мысли свои слова. Первый принцип, что человеческая магия живет через мысль. И если вы утвердили силой мысли что-то, то на вас вашу мысль преодолеть никто не имеет права. Вопрос в том, чтобы вы утверждали, чтобы вы правильно расшифровывали и твердо на этом стояли. Вот это будет лучшая защита, даже лучше, чем неверие. Потому что неверие можно преодолеть, зацепив тебя за какой-то источник веры. А твое ментальное утверждение можно преодолеть, только переубедив тебя ментально. А не всякий демон и маг может ментально мыслить. Ну, в большинстве не умеет. Поэтому переубеждать ментально, они легче от вас откажутся, чем будут переубеждать. Поэтому для человека лучшая защита от магии – правильная мысль. О чем когда-то делал Гаутама. Правильная мысль. Так если ты установил ее правильно, тебя никто не возьмет. Если ты расшифровал правильно утвердил, тебя тоже никто не возьмет. Для животных защита от магии – это молитва. Это тоже словесная формула, но там мысли иногда нет. Потому что люди очень часто молятся, не понимая смысла того, кому и чему они молятся. Очень не советую молиться ангелам и архангелам, потому что для метагалактики ангелы и архангелы – это животные. Только архангел — это глава животных родов, ну как это, волк во главе стада. А ангел — это часть стада. Я понимаю, что некоторых это может затронуть, у нас на ангелов много прописано. Но я на всякий случай вам скажу, что большинство, очень много ангелов против человеческого восхождения. Сколько бы мы ими не молились, им не молились, они все равно против. И в древности война ангелов и человеков была, к сожалению. Сейчас это преодолено. Но в метагалактике ангелов нет, и осенью этого года, вот учебного месяца, предыдущего года, отец утвердил, что вообще ангелы в метагалактику не выйдут, только преобразившись в человека. Почему так? Не мой вопрос, есть утверждение отца. Что молиться ангелам и архангелам — это терять свою человеческую силу в новой коже. А молиться святым надо очень тонко думать, а поможет ли он. У нас была ситуация, когда наш владыка направил зачистить Киевско-Печерскую лавру. Ну там всякие гробы стоят, знаешь. Вот мы ходили там и оттекали души святых от этих, ну, больше завязали. И такая ситуация. Идут там страдальцы христианские, стоит рядом с гробом душа этого святого и смеется над ним. Мы видим вдвоем, потому что если ты видел один, ну, мало ли там, какие твои люди. А тут оба, Оля, я видим одинаково. Он говорит, слушай, эти придурки думают, что своей молитвой я им помогу. Да они иногда такое получат. И стоит смеет. Ну, некоторые молитвы переправляют вверх. Ну, такие особо чистые. Остальные, знаете, такой футбол молитвами. Энергетическими шариками. Остальные, если молятся просто так, или некоторые под свой фильтр отправляют. Он берет и защищает это место поцелуй, чтобы грязная энергетика не накапливалась на его месте под залом. Когда мы сказали, что мы просим тебя отправить наконец к верху, он говорит, слава Богу. Вот я попал в предыдущий поцелуй, только что лет здесь отвалялся. Ну, мы там мечом отсекали душ, все отправляли.
То есть, получается, сейчас молитвы не работают?
Работают. Я разве читал? Я лишь говорю, что молитва нужна, потому что молитва — это основа вашего общения. Вы должны уметь общаться на высшестоящих планах. Если вы не умеете молиться, вы не сможете пообщаться ни с отцом, ни с владыками, ни с кем. Поэтому молитва, вообще любая практика, в том числе магия, нужна. Вопрос в том, как вы к ней относитесь. Вот то, что я сейчас рассказывал по названию слова, это тоже магия.
Это понятно. Понятно, что на молитве да. же как
я
раньше созданы.
Ни одна из практик не считается отрицательной. И все им нужны. Есть молитвы, которые раньше созданы, но имеют силу до настоящего времени. Ну, допустим, Иисусова молитва. Да? А есть новые молитвы, которые в новой эпохе мы должны создавать. Ну, очень наши. Да? А есть новые молитвы. Мы можем создавать новые молитвы? Можем. Должны. Вот одна из проблем дома отца — это когда у нас появятся подготовленные ученики, которые будут создавать свои молитвы, свои тхьяны, свои магические практики, правильных взаимодействий с окружающей природой.
Ну а как можно лучше молитва — это молитва своими словами от сердца, как говорится, но правильными словами, чтобы действительно не попросить.
В чем ваш вопрос? Вы утверждаете сами для себя свою формулировку. А кто отменял молитву от сердца? Мы сейчас разговариваем о животных или о практике молитвы?
Нет, а то не работают ли молитвы вот троицы?
Работают. Все молитвы работают, но троицы в новой эпохе нету.
Ну, слава Богу, что
молитвы. И когда вы общаетесь с троицей, вы получаете энергетику предыдущей эпохи. Значит, молитва троицы для ученика что?
Не работает.
Не работает. А для человека? Работает, потому что он сам по себе троичен, у него нет четверицы, и...
Ну вот это я и спрашивала, что для нас оно не
работает. Вы спросили совсем другое, чем есть молитва от сердца. Я бы вам ответил, но это просто проблема следующего семинара. Вот говорят, можно молиться от сердца? Можно. У меня подлый ученический вопрос. Чем насыщено твое сердце? Вот чем оно насыщено, такая молитва у тебя и будет. И самую прекрасную молитву можно изгадить, а можно возвысить. Даже самую лучшую молитву можно возвысить, если насыщенность своего сердца выше накопления того, кто эту молитву создал. И ты возвышаешь эту молитву. А если твое сердце наполнено жертв, тройточием, всякими другими словами, то любую прекрасную молитву сотворив от всего сердца. Пойдут волны, потом сам уже ты в своем сердце имеешь. Это молитва от сердца. Вопрос, чем ваше сердце насыщено? Что накопило ваше сердце? Поэтому от одной молитвы хочется тут же бежать, хотя формула та же самая, как и у всех. А другая молитва помогает. Разные люди с разным сердцем сотворили молитву. Ну и так, по православному. Ну и сказали по-нашему. Сделали. Все. Поэтому не в молитве, я обращаю внимание, что молитвенность нужна. С одной стороны, для общения на астральном присутствии, но с другой стороны, если вы только молитесь и не выходите на размышления в тело, вы поддерживаете себе только животное. Если вы только занимаетесь магией и не выходите на псиану, как практику, вы поддерживаете себе растительность. Если вы только занимаетесь мистерией, мистерия это танцы, гимнастика, движение. Ритуал движения. В том числе и ритуалы, которые сейчас есть в отделе кадров разных фирм. Ты должен делать набор таких действий, чтобы получать за это зарплату. Мистерия. Это материальное определение набора действий, кадровой службы, ну, за что ты получаешь деньги. Это очень правильно полезная вещь. Это тоже мистерия, надо осознавать. Но если ты вводишь в это размышление, пьяно управляет единицей. Это полезно. А если ты это не вводишь, то ты становишься тем генералом.
Ну, вот раньше был такой ритуал, когда человек молится, он говорит, ну, ты должен действовать 3 раза. А сейчас?
Что вы должны?
Ну,
для нас получается не работает.
Какие 4 раза?
Работает для людей, оставшихся в
курсе. Секунду. Для вас это тоже работает, потому что я не могу сказать, что вы полностью вышли из тройки.
Ну, на будущее, на сейчас, да.
У нас энергетика, у нас взаимодействие вообще наполовину человеческие. Я не могу сказать, только нормально относитесь, что в новой эпохе вы уже ученики с позиции новой эпохи. Вы наполовину еще встали. Поэтому работают 3 креста или нет, это ваш вопрос. Вы должны по своему сердцу на него ответить. Для многих людей работают, а для вас вы сами должны ответить. Нельзя сказать, что для нас всех это уже не работает. Я сейчас вам даю рекомендации с позиции новой эпохи. А определиться, как они для вас работают, полезны или не полезны, вы должны сами. Увидите? Делайте 4 креста. Но вообще, я так скажу, крест – это формула защиты слабых душ. Почему? Потому что есть древняя такая символика. Крест – это символ человека. И когда мы накладываешь крест, да еще 3 раза убеждаешь себя, что ты человек. Я человек. Ого, господи. Можно вопрос? А ты веришь, что ты человек или нет? Если ты четко знаешь, что ты человек, ты можешь на себя крест не накладывать. Вообще слово «наложить крест» для меня всегда тоже не знаю. Потому что накладываем мы двух местах. В отдельной кабинке, метр на полтора, и в церкви.
По поводу ритуала крещения в церкви.
Ваши вопросы?
Нет, ну детей воскресенье.
Вы поймите, если здесь сильна тайная церковная традиция, вы можете детей с ней синтезировать, чтобы они имели защиту этой страны. Это полезно, потому что ребенок, он пользуется энергетикой животных при росте своем, пока он вырастет с подростка и не пройдет половое созревание, больше идет энергетика животных. И церковь, церковь намолена, эту энергетику очищает, защищает. Поэтому, в принципе, у меня, допустим, тоже есть один крестный, которого я крестил, мы стали в церкви, но мы при этом еще делали практику, ну, наши там. Магнита или там стеопа вообще. Параллельно с тем, что отец в церкви делал там ритуал, отец потел, ой, он потел. Он 40 минут делает этот ритуал для одного человека в церкви, хотя они там десяток за раз пропускают. Отпотел по полной программе. А мы стояли в огне, и он делает молитву, свой ритуал, а мы делали свою стеопу огнем. Вот. И вода заряжалась огнем, и ребенок реагировал. Вы понимаете, дети-то приходят, они тоже воплощаются в предыдущую эпоху. Им надо восстановить контакты с предыдущей эпохой. Поэтому ритуалы есть полезны. Ну, допустим, пером венчания в церкви. А иногда не проводим, считаем, что это не нужно. Тут вопрос такой. Как вы к этому относитесь, насколько вы готовы преодолеть церковные традиции? Вы в стране или в собедении? И все. Опять же, это ваш вопрос, сами решайте. Но я единственное скажу, что ритуалы в новую эпоху будут меняться. Ну, это правда. Да? Итак, проблема в чем? Что, внимание, четвертый план, ментальный, через схему, внимание, послушайте, это важно, через две схемы мы делаем практику, которая, так сказать, будет вам помогать переживать магические приемы. Первая схема. Ментал, это четвертый план, или схиана, управляет физикой. Потому что по закону отца идет четверичное управление. Четверка управляет первым планом. Если мы живем с вами на физике, вы должны утвердить, что человеком на физическом плане управляет вся четверка. А значит, главное для человека уметь размышлять. Или заниматься схианой. Схиана — это не только размышление, это углубление. Когда схиана размышляет, ты получаешь, ну, допустим, свет, огонь, дух. Ну, так сказать, глубже хочешь. Просветление — это в позиции буддизма. Понимаешь, про свет...
Нет, не говоришь, думаешь, а тут тебе раз и осенило.
Я и сказал, дух, свет, огонь. Вы уточнили, просветление. Понимаешь, просветление — это формулировка одной из религиозных буддистских проявление. Хотя Будда сам не был религиозен, в смысле, как сейчас, все равно эта формулировка известная. И не каждый ученик может сразу получить просветление. Вот он может получить свет, это легче, но не просветление. Потому что свет получив, ты развиваешь мысль, а когда просветление получил, ты преображаешься своим разумом. И я не могу утверждать, что из Киана вы должны получить только просветление. Иначе у нас не будет ученического развития. Поэтому главное в сияне сложить места, чтобы ты получил или огонь, или дух, или свет, или энергию. Вообще, по восьми рите слова отца вчера обходите, там огнеобразы, форма, содержание, поле. Задача сияны – расшифровать слова отца, чтобы одну из этих позиций на вашу мысль вы получили. Тогда человечество управляет физикой. Внимание. Дальше идем. Астрал управляет не физикой, а подним. И управляет животными, живущими на физике. И все вот эти проявления. Эфир управляет растениями, живущими под физикой. Вот это физика. Вот физика. Но растения, с одной стороны, на физике, но живут они нижестоящими проявлениями. А минералы управляют еще ниже. То есть это минус 1, минус 1 и 2, да? Минус 1 и 3. Ну или можно так, минус 2 и просто минус 3. Это не физика. Это ниже стоящий проявление. Все. Как вы думаете, после этого полезен аист, который управляет подземным старцем? Позже целостные практики, накопление целостного плана фиксируется на его возможностях ниже физического присутствия. А после этого решения сами решать, что это тот представлять, что это как с этим связано. Никто не отменял, что это существует. Но знаете такое, все, что существует вокруг нас, это не значит, что мы этим должны пользоваться. И мы должны из этих вариантов выбрать три главные вещи. Мистерия – это организация движения в пространстве. Магия – это управление энергетикой внутри. Внутри. Некий говорит, снаружи. А зачем вам снаружи управлять энергетикой? Вдруг ее будет так много, что она вас задавит. Поэтому из мистерии взять организацию движения в пространстве, любого движения. Профессионального, физического, там, гимнастика, танцем, кадровыми шапками, так называемыми, и так далее. Магия, управление энергией внутри. Если ты внутренней своей энергией управляешь, энергетикой, извините, энергетикой, тебе магия не нужна. Она на тебя не действует. Сейчас мы к этому вернемся. А молитва — это умение говорить и общаться. Потому что литва литера, буква, но материнская буква на новой серединной алфавита, да? И молитва – это использование букв в материи, в материнстве. Но ведь у нас есть язык отца, и мы можем использовать те же буквы языком отца. У нас на 10-й ступени, на 10-м жизни будем проходить алфавит как язык отца. Хотя там просто, там не так сложно, но будет. Поэтому молитва – это умение применять язык отца в материи. И тут что-то надо от этого, что-то нет. И другой вариант. Молитва развивает общение. Если вы умеете общаться и говорить здесь свободно, вам молитва в принципе не нужна. Кстати, те, кто умеет хорошо болтать, ну, допустим, Жириновский. Ну, как пример, чтобы вы видели. Они в предыдущие эпохи явно были сильно намоленными людьми. Поэтому, кстати, за ним стоит какая-то сила, он постоянно продвигается. Кроме там других технологий, ну там, поддержки разных слоев, и не только слоев, общественности, его партии. Вот умение вот так болтать, это говорит о том, что человек в предыдущей эпохе очень много молился. Он даже, наверное, в церкви там не только молился, умел правильно болтать. Ну, были такие знаменитые исторические примеры, которые так своим словом всех зажигали. Куда-то мы сами в этом не дошли. Ну, как провокатор, молитвенный. Вот он тоже работает на грани провокации и общения, молитвы. Поэтому он так народу нравится. Люди любят жены провокации, они от этого балдеют. Это, кстати, один из парадоксов маркетинга. Если у тебя есть провокация в рекламе, люди это заметят. Если провокации нет, люди пройдут мимо. И не интересно. И так скучно жить называется. А если человек смотрит на рекламу и начинает сильно смеяться, ты до него живешь сам. Дзен, провокация легкая, но она должна быть так элегантно сделана, чтобы люди не отвергали этот дзен. И если ты умеешь общаться, тебе молитва не нужна. Открытым текстом. Если ты говорить не умеешь, общаться с окружающими и внутри себя, тебе молитва обязательно нужна. Вот это 20 лет. Вот ты думаешь, умеешь говорить, не умеешь. Я серьезно. И тогда для тебя, но в любой молитве ты должен заложить мысль, и тогда она будет управлять не животностью, а тобой и твоими накоплениями. Вообще человек, который не умеет общаться с собой, внутри и с другими, он выше не всегда и ходит. Он останавливается на экране. Потому что закон отца говорит, что то, что ты не познал ниже, выше тебе уже не помогает. А значит ты даже с учителями общаться не можешь. Нижестоящее включает вышестоящее как часть. Но нижестоящее надо иногда отрабатывать и дорабатывать. Нас спасает то, что в предыдущих эпохах мы жили на территории молитвенных религий. Ну, христианство – это молитвенные религии, да? В отличие от, допустим, некоторых магических религий, где в основном идут ритуалы магические. Ну, вспомните старостное. И тем, что мы на провокация. Показываю, что такое провокация. Вспомните, сами решите. Ну, зарастри. Самый такой простой пример. Магический ритуал Сагма. Это религия магических ритуалов. В отличие от молитвенной религии христианской. И тем, что на предыдущих воплощениях мы больше молились, у нас общение развито. Все, вот записали. Ну, а есть, кстати, обратно диа. Понимаете, диа-вол. Хотя я в то время руководил образовательным учреждением, которое назвал диа-лицей. Диа-лицей. Один слово. Потому что диа это еще двойное. Синтез срединного пути ученика. Диа или ди. Два в одном. Антиномический показатель. Если ты вводишь антиномию и срединный показатель, ты преодолеваешь диа. И волос себе, дьявола. Поэтому преодоление аида, демона, дьявола и гола это срединный путь ученика. Синтез антиномии. Синтез двух противоположностей. Никогда ты в хорошем плохом. А когда ты посередине. Но это очень сложный путь, но это правильный путь. Истинный путь ученика новой эпохи – это срединный путь. Не там и не там. Я понимаю, что у многих людей это натыкается на их человеческие накопления, когда они жестко говорят, что надо быть или в правом, или в левом. По-настоящему надо быть не там, не там. Поэтому, кстати, консерваторы, которые не правые и не левые в Англии, очень много делают для Англии. Вот они посередине стоят. Они поддерживают и то, что есть, и пытаются развивать из этого то, что дальше есть. Вот есть новое, которое полезно, есть новое, которое не полезно, жизнь покажет. Это должно стать срединным путем. Почти брать новое, но помнить, что есть старое, которое плохое. И вот на этой грани те, кто находили срединный путь, восходили и шли далеко и глубоко. Ладно, у нас первым подходим к практике. Вот чтобы преодолеть магию в доме отца, у нас есть практика работы с энергетикой человека. Когда мы берем четыре царства. И делим их. Так, я широко не сказал. Делим их на четыре. Надо, чтобы красиво было. Вот это нарисовал. Во. Ну, вот это будет лучше. То есть вообразите, что вокруг вашего тела есть как поле, корообразное. Очень четко. Обязательно вокруг каждого тела есть так называемое энергетический буфер. Энергетическое поле. Если взять монаду, это называется не биополе, а социополе. Биополе – это поддержка биологических реакций организма, то есть клеточек, органов, всего остального. А я сейчас говорю о взаимодействии с четырьмя царствами на эфире. Это называется социополе. Есть такая даже сфера в монаде, социосфера. Да? Вот она, слово социо – это не только социум. Как такой коллективный социализм, да? Ведь все вот эти царства, это тот же социум. Когда мы говорим о царстве, мы имеем в виду все минералы в синтезе. Не один, а много минералов. Другими словами, коллектив минералов. Или группу минералов. В науке так и называют, группа минералов. Чем группа минералов не социум? Преодолевайте царство. Имеет основу энергетики социальную, то есть коллективную. Есть группа минералов, социум, есть группа растений, поэтому нам нравятся поляны с определенным набором растений, или лес с определенным набором, ну, допустим, только елочки. Смешанный лес, он тоже нравится, но не так, он вызывает более сложный состав. А когда, допустим, мы видим рощи с березок, то увлекаемся. Там стоит только березок. То есть мы все равно выделяем групповые отношения у растений. Или говорим палисадник из роз. У нас это вызывает больше восторга, чем палисадник из многих смешанных цветов. Ну, кому-то неправда, потому что палисадник из многих цветов вызывает так. Я говорю не о вкусах, я говорю о энергетике, которую вы впитываете о растении. И ваше тело больше балдит. На магическом языке, от однотипной энергетики коллективной. То есть от одной розы одна энергетика, а от нескольких роз усиленная групповым эффектом. Это как вчера, много частей складывается в целое, получается букет из роз. Уже не одна роза дает себе букет энергетика, а букет не пяти роз или трех роз, а вот этого целого, что возникло из этой энергетики. И вот мы сейчас говорим о целостной энергетике минерального царства. Когда много минералов создали целостную энергетику и дают себе не энергетику одного минерала, а вот этой целостности. Поэтому это и называется царство. А об энергетике растений, когда не одно растение себе отдает свою энергетику, а все растения сложились как части и образовалась целостность, получается растительное царство. Об энергетике животных. Никогда тебе волки, зайцы или кто-то отдают энергетику. А сложилась энергетика всех животных, как чисто образовалась целостность. А целостность мы называем социумом. И когда человеческая энергетика как царство, когда вся энергетика планетарного сердца идет по части, это называлось целостной энергетикой человечества. Царственное. Есть человечество уже выше царства, это за эфиром. И вот эти четыре типа энергии образуют эфир второго порядка. Внимание, мы вчера сказали с вами эфир первого порядка от отца.
Есть первый порядок, это эфир, идущий из слова отца.
Кстати, это новое достижение дома отца, мы это не могли сделать 5 лет. А с вашей группой мы вчера сделали эфир слова отца. Для нас является новым достижением. Та группа, которая достигает это, на ней фиксируется новое достижение. Вчера у нас было новое достижение. Мы сделали эфир слова отца. Всем я вас и поздравляю. У нас в доме отца все записано, где, кто, что сделал. Какие достижения удалось провести на семинаре. У нас, ну, допустим, есть разные достижения в доме отца, которые мы делаем впервые, как раз там в Краснодаре, там, в Симферополе, в Москве, в Питере, там, в Киеве, в Одессе, разные. Вот у вас первое достижение в доме отца метагалактики, это эфир слова отца. Очень полезная вещь. Мы преодолели эфир на человечество и передали его отцу. До этого эфир был только второго порядка, или эфир так, вот этот эфир, так или эфир так. А эфир так относится к матери. И, к сожалению, все 10 лет мы занимались в основном эфиром так. Нам не удалось никак сорганизовать группу на эфир отца, на эфир слова отца. Вчера удалось. Я вам просто 4 часа мучил вас словом отца, чего никогда себе не позволял. Это тяжело было. То есть ваши слова отца фактически перестроились вчера. Так мы за кадром вспоминаем, что когда дух говорит об одном и том же, это самое у человека перестраивается. В итоге нам удалось войти в эфир слова отца. То есть вчера мы получили эфир первого порядка. Сейчас мы с вами войдем в практике в эфир второго порядка от матери. Это ваша жизненная энергетика. Только не энергия, а энергетика. Или ваш жизненный потенциал. Жизненный – это не значит, что от этого зависит жизнь. А от этого зависит работоспособность, потенциал ваших возможностей. И для нас вот этот энергетический потенциал второго порядка так и есть магия. И когда вы сейчас вот этим методом будете восстанавливать свою энергетику, вы будете преодолевать все магические воздействия на вас. Поэтому будет оставаться в чистоте. Но это можно делать с собой, а руководителем фирм можно, в принципе, делать и с фирмой. Ну, осторожно. Ну, сами подумайте, воды в кошку. Это то же самое. Такой же потенциал можно закладывать в новое дело, чтобы оно развивалось с позиции эфира положительно, но с позиции эфира. Я подчеркиваю, это только позиция эфира. Но важно. Значит, итак, человек – это шар. Вот эта энергетика – это шар. До колен. Вот здесь колени. Ну, если человек нарисовать, вот здесь колени. Да? Ноги. Это минеральность. Вот, до колен. Иногда до точек долголетия, иногда чуть-чуть выше колен, в зависимости от накопления человека. Но обычно минеральное царство заканчивается под чашечками колен. Вот берете чашечку, вот она здесь выделяется. Вот эти на лосе, то вот сюда. Вот чашечка колен, вот здесь, заканчивается. Ниже ступни и до колен работает энергетика минерального царства. Что бы вы ни делали, поэтому у тех людей, у кого болят ноги к концу жизни, опухают ноги, икроножные мышцы, ступни, там кости не так растут на ступнях, ну там выпирают кости сразу, да? Это нарушение обмена энергетикой с минеральным царством. Заминерализировал. Иногда большие накопления в железе, золото и драгоценные камни, заставляют болеть ваши ноги, потому что это таскать нельзя. Иногда каменный дом на 400 квадратов, который вам даром не нужен, в этом доме вы пользуетесь двумя комнатами, четырьмя. Тут квадратов на 50, ну, кстати, на 100. То во всех 300 остальных квадратах, во-первых, живут сущности, потому что для кого-то это построено. А во-вторых, этот дом как каменный создает отрицательную энергетику у вас на ниже стоящих 5 ног, ниже колен. Эти дом деревянный, он создает вам отрицательную энергетику на растительное. Это от колен до пупка. Вот здесь пупок. То есть вот конкретно по пояс, до пупка. Это растительная энергетика. Ну, в доказательство растительной энергетики мы даже органы, находящиеся ниже пупка, называем, ну, допустим, отростками. А отросток — это растительная часть. Волосяным покровом, в отличие от волос. Но покров — это еще и растительный покров на поле. То есть даже язык человечества от колен до пупка связан с растительным сленгом. А ниже колен и до ступней связан с минеральным сленгом. Помните, что ты свои копыта таскаешь? Но копыта — это минералы, это камень. Да, это просто надо отключить. Это в смысле, что начинаются магические преодоления, и тебе вас будут от этого отвлекать. Очень не хочется, чтобы вы вышли из каких-то воздействий на кого-то магических. И через телефон. Увидели? Поэтому от колен до пояса у вас идет царство растительной энергетики. От пупка до горла. Иногда до позвоночника, но вообще я говорю, что лучше всего до ключиц. Вот здесь вот эти. Не ключицы, а ступни вот эти. Ключицы, значит правильно, ключицы. Вот здесь, вот так, вот это растительная энергетика. У некоторых людей доходит до середины горла.
Животное.
До середины горла, у некоторых до подбородка. Ну, до подбородка — это плохо. Сейчас скажу, почему? Вот здесь, на физике, очень часто большинство людей фиксируется разум. Он фиксируется не в центре головы, а в горле. Почему? В основном человек пользуется разумом, чтобы болтать. Не важно, о чем, главное говорить. У меня такая одна старушка так сказала: утешь разговором. Ну и не с ним было палка. Мы с ней просто говорили. Вот очень часто, когда человек пользуется разумом только для общения и разговоров, разум фиксируется в горле. Если вдруг животная энергетика до подбородка у вас становится разум какой? Животных. Таких людей очень легко отличить, у них и разговор особых тембров, таких животных рычащих. Ну, гавкающих, да. Ну, помните, как же не фиксируют. Ну, не гавкают, да, иногда не гавкают, да, нет, да, гавкают, да, не гавкают, Это вот явный разум здесь, и животная энергетика заполняет до подбородка. Вот это плохо. Разум, по идее, у развитого человека, если он глубоко думает и в пьяне, должен стоять в центре головы. Это капелька огня в центре мозга, отжиг. Но, к сожалению, таких людей, я так сказать, очень и очень мало. Ну, по отношению к 6,5 миллиардам населения планеты. В основном разум у населения находится в горле. К сожалению. Одна из задач ученичества, когда ваш разум будет все больше и больше фиксироваться в центре головного мозга. Но это будет преодолеваться ваш образ жизни и ваши общечеловеческие силы. И тогда вы будете глубже действовать, и ваш мозг будет более структурирован. Преодолевается это за 6-7 синтезов. То есть целостность мозга отрабатывается 6 синтезами. Я просто объясняю, ладно? То есть я ничего за глаза ничего не имею в виду. А почему? Потому что есть такое понятие «срединный путь», антиномия. А срединный путь и антиномия основываются на бутхичности или пробужденности. И только в пробужденном бутхическом огне два парушария синтезируются в работе. И когда они синтезируются в один мозг, не правое-левое, а вместе, вот тогда разум отсюда окончательно фиксируется в центре головы. То есть, чтобы разум фиксировался в центре головы, нужно работать двух полушарий. А обычно человека то правое, то левое. А иногда просто одно из них. Да, и то. И иногда этого не бывает. Вот это горло. Это уже точно можно. Все. Поэтому мы с вами будем изучать животную энергетику до ключиц. Соответственно, и вершина плеч сюда не попадает. Вот здесь есть огненные центры, вот здесь, выхода вверх, иногда у владыки стоит. Это уже чейская энергетика, это выше ключиц. Но есть люди, которые забивают себя настолько, что аж по горлу. Ну, тут уже там всякие варианты. Выше от ключиц и вся голова, вот примерно вот так, это человеческая энергетика. То есть к энергетике относится только голова. Ну, давайте так, пошутил.
А вы подумайте.
Вот что скажете, куда поднимешь? Ну, есть у кого достроился, да. Ну, то есть, ну, по-разному бывает. Вообще, когда он не висел, то так как часть рук ниже пупка, то на лопоте идет растительная энергетика. Символ растений, символ мудрости. Как делаешь? Когда ты не что-то делаешь, вот так говоришь, идет животная энергетика, напротив груди. То есть поле, знаете, шар это не по телу, а это вокруг тела. Все. И только когда ты вверх поднимаешь или становишься на грани плеч, то руки переходят из животности выше, надо чуть выше плеч. Тогда ощущение полета. Почему? Тоже хочется ощущение, что ты летишь. Почему? Человеческая энергетика для рук не характерна. Вообще руки больше всего в животной энергетике, они растут из плеч. Но на них вершина плеча накладывается на тыльную сторону человеческой энергетики. Поэтому здесь смотрит, сколько ты будешь жить, животная энергетика. А здесь смотрит, как ты жил. Человеческая энергетика. Я серьезно. Вот тип смеси животно-человеческой энергетики. Ну, в большинстве это растительно-животные произведения. В большинстве абсолютно. Когда мы собираем энергетику четырех царств, мы объединяем это в одно поле нового эфира, царственного эфира. То есть, когда четыре сейчас энергетики мы соберем, здесь родится одно поле царственное, царственного эфира, или эфира нового, тоже новый эфир, только от матери. И вот этот эфир второй от матери, а вот этот эфир первый от отца. Потом мы в практике соединим два эфира, вот этот от отца, вернее, вот этот от матери. И еще тот, что мы вчера взяли от отца, то есть у вас появится он. Эфир от отца и эфир от матери. Продляли. Вчерашний эфир, что мы сказали от отца, мы поставим сюда. Да? Сегодняшний эфир, что мы возьмем в синтезе от матери, мы поставим сюда. В итоге получается очень интересная такая вещь. Дал от отца эфир, от матери эфир. При этом здесь синтез четырех царств, а здесь синтез слова отца. Угу. На этом все не закончится. Это всего лишь он. Напоминаю, кто не знает, он это изначальное слово созидания, ну творение поставим. Изначальное слово созидания, то есть от которого все начинается. Потом мы перемешиваем вот эти два. То есть пускаем их по кругу, ну и не пускаем по кругу. И в процессе, знаете, как стиральные машинки, мешанины, они друг с другом перемешиваются, и рождается единая энергетика вашего эфира. Ваш эфир. Или эфир новой эпохи. Который не связан ни с царством, ни со словом отца, а является, слушайте, не целостностью, о цельности нового порядка. Эфир человечества новой эпохи. Человека, ученика новой эпохи. Постепенно он станет эфиром всего человека. Но пока человека ученика новой эпохи. Значит, вот этот эфир от слова отца вчерашний, это целостность. Вот этот эфир четырех царств от матери, это целостность. Целостность что предполагает? Это такой шар, где внутри, ну все может быть. Ясно, да? И это шар, где внутри все может быть. А цельность – это однородное проявление внутри и снаружи. Целостность – это внутри может быть все, что угодно, а оболочка – целостность. Или там разреженная среда четырех царств, энергетика. А цельность – это как каучуковый мячик. Он и внутри, и снаружи – каучук. Однородная среда. Вот цельность эфира мы должны добиться, когда и внутри, и снаружи – однородная среда. Значит, запомните, магия предыдущей эпохи может доставать вас только для до царственных материнских проявлений. То есть наполовину ваших новых возможностей. В слове отца магии предыдущей эпохи нет. Особенно если вы следите за словами отца, которые написаны где-нибудь у вас. Ну там на сумке написаны, лейблы всякие написаны, чем вы пользуетесь. Увидели? тогда на вас все слова Сюзя будут вообще, 100%. А в цельный эфир вообще никто попасть не может. Грубо говоря, если у вас после этой практики что-то будет происходить негативное, вы сами вляпались. А все смысле. Где-то что-то споткнулись, неправильно сделали. Тогда вы делаете еще раз эту практику и восстанавливаете. Все, что вам послали, сжигается на ходу. Но если вам действительно послали на ваши слова, ну, как я объяснял, так сказать, не ходи туда, а на могиле плохо будет. Сейчас, нет, я пойду, не надо. Вы уже ошиблись. Если вы сами такой вещь допустили, вам лучше попросить перед этим прощения. Отец, прости за то, что глупого останавливал. Ну, не за то, что останавливал. Не надо останавливать. Пойди. Он же никого не спрашивает. Стой, стой, стой. Увидишь, да? Кстати, вот Владыка напоминает, кто фильм смотрел «Дневной зазор» ночной зазор. Помните, весь фильм начался с того, что он принял неправильное человеческое решение. Согласился у колдуньи с тем, чтобы она помогла у его беременной там девушки выбрать ребенка. Извините, я сказал магически, именно не выкидыш, это медицинский показатель, а именно выбор. Это магический показатель. Все понятно. Два фильма подряд. На основе этой маленькой проблемы ребенок родился. Из-за того, что один раз сделал неправильный шаг, пошел к молитве. Ну, чтобы вы видели по фильму, насколько это бывает серьезно. И это вполне, понимаю, я оставляю за кадром там режиссуру все, но если взять позиции магии, все очень четко показано. Какие последствия могут быть за один неправильно сделанный шаг. Когда в конце второго фильма все перекрался, он вышел, стал решим по-человечески встретить эту любовь, которую два фильма встретить на мусор. Там встретил. И так далее. Вот этот чистый эфир преодолевает все вот эти возможности. Все практика.